как все таинственно молчат.
Что надо делать?
Ты ждем внимательно Лешу.
Он выглядит напряженным.
Ну, значит, опять что-то сломалось.
Ты что-то такое... Что за звуки?
Это был тайный знак. Перевожу.
Пора начинать. Кирилл, когда у нас... Да?
Видимо, тебя даже слышат.
Леха, мы в трансляции, нет?
По-моему, последний человек, который еще пытается что-то сделать незаметно.
Ладно, блин. Ты бы голосом сказал, ладно, погнали тогда. Всем привет! Июнь 2023 года, и вы слушаете 124-й выпуск LinkMeUp Telecom. Мы тут наконец-то собрались на серьезных щах потрепаться за мониторинг сети, который почему-то мы не то чтобы обходили стороной, у нас был один выпуск, но когда-то супер давно, и даже отдаленно не походил на то, о чем мы будем сегодня говорить. В общем, поговорим о том, как о концептуальных вещах, так и вполне конкретных, как мы в Яндексе свои несколько тысяч коробок сетевых мониторим. И в гостях у нас сегодня мой хороший друг и коллега Кирилл Плетнев, сетевик и разработчик в Яндекс.Клауд. Кирилл, привет.
Привет.
Как ты себя идентифицируешь, сетевик или разработчик?
Очень что сложный вопрос ближе? Теперь. С каждым годом все сложнее на него отвечать. Я теперь не то, ни другое.
Девопс, что ли? Мы не готовили эту шутку.
Однако вы удивительно синхронны. И немножко даже DevOps, я бы так охарактеризовал. Но мы об этом поговорим в последнем пункте про людей, которые я в план вставил, считаю уместно.
Да, отлично. Но перед тем, как мы перейдем, собственно, к основной теме, как обычно, у нас должны быть какие-то новости проекта. Мы всячески будем сейчас топить за наш митап. Но, может быть, какие-нибудь другие вещи есть, Саша?
Да что может быть важнее нашего митапа? Нет, подожди, надо стандартную вот эту блогерскую подводку рассказать, что у нас есть Patreon, спонсорс, Boosty, что мы всех призываем нас там поддерживать. Давай, Марат, продолжи, хоть раз в жизни, ну скажи что-нибудь.
Ну это твое амплуа, Саш. Лучше скажи, когда мы будем в крипте принимать донаты.
Я не знаю, когда ты будешь в крипте донаты принимать?
Вы еще нет.
Еще нет.
Мне сейчас на самом деле лезут в голову вот эти вот прекрасные послые шутки там про кинул тебе за щеку, когда там кинул тебе за щеку по TCP, а потом по UDP проверяй. Вот. Не знаю, почему у меня такие ассоциации с криптой до сих пор. Ладно, короче. В общем, история какая. Да, у нас есть все эти платформы. Мы всем очень рады, всем очень благодарны, кто там может нам закинуть какую-то копеечку. Потому что в том числе и на эту копеечку мы как раз что мы делаем осенью?
Мы делаем митап.
Отлично. Как мы его делаем?
Этой копеечки на митап уже не хватает, если что.
Да, мы в этот раз вышли уже на такой, на серьезный масштаб.
Сколько нулей?
Ну, слушай, я столько не знаю, очень много. Давай мы чуть-чуть, значит, тогда напомним, а кому-то расскажем, наоборот, расскажем, а кому-то напомним. То есть, что у нас в этом году получается? Мы арендуем весь из себя CDP в Москве. Это как он, центр... Чего-то центр, забыл. Ну, в общем, это не CDP, это CDP по-русски.
Помощи детям?
Не-не-не, это там, не знаю, центр делового предпринимательства. Вообще, хоть убей, забыл, каюсь. Короче, не суть. Это, в общем, здоровенная домина в центре Москвы, куда, как нам говорят, с комфортом влезет что-то то ли 500, то ли 600 человек. А если договоримся сажать как бы на коленочки и в обнимку, то там и 700, и 800, и даже 1000. Но это уже какой-то экстрим. Поэтому мы так думаем, что 500, наверное, все-таки должно хватить. И, в общем, ограничиваемся примерно таким количеством. Два этажа.
Нам сетевиков бы хватило в России.
Ты знаешь, пока мы испытываем очень серьезный оптимизм. У нас пока как бы есть затраты в несколько миллионов на организацию всей этой истории. У нас есть 0 рублей и столько же копеек доходов на всей этой истории. Мы не продали ни одного билета, потому что система по продаже билетов еще находится в разработке. Но мы нарисовали уже футболочку для митапа. Дизайнер сейчас ее финализирует. Марат, как тебе наша футболочка для митапа?
Ну, как бы я, возможно, предвзят, поскольку я принимал участие в разработке, мне кажется, она охеренная.
Да, мне она тоже нравится. Мы смогли, как это, мы же проводили в чате голосование, что с тем посылом, что, ребята, у нас вот было 3 метапа, на каждом метапе была футболка в своем неком стиле. Типа, что мы делаем теперь дальше? Мы повторяем этот стиль, или, ну, какой-то из предыдущих стилей, или рисуем новые. И наши прекрасные слушатели сказали, вы ленивые задницы, не надо так делать, рисуйте что-то новое. Накидали, кстати, идеи, и на основе одной из идей родилась эта футболка.
А, ну и все еще эту футболку можно получить, только придя на митап.
Да, никаких вот этих вот купите у нас в магазине, сложно, скучно, долго. В общем, это не про нас. Мы раздаем их на митапе. Но в отличие от предыдущих, сейчас есть план замутить, типа, магазинчик предварительной продажи. То есть покупаешь билетик, если хочешь билет без футболки, и покупаешь себе футболку отдельно, которую можно забрать только на митапе. Мы не будем отправлять почтой с деком, голубями, я не знаю, такси, еще что-то. Придешь на митап, заберешь. Не придешь на митап, не заберешь. Футболка уйдет в доход казино. Так, что-то мы на футболке так здорово включились. Что там, давай теперь про важное. Почему, собственно, раз большой дом и много людей, значит, надо делать много докладов. Мы делаем аж целых 3 потока докладов в этот раз. В этом ЦДП там есть один такой большой красивый зал, там сцена, софиты, камеры, в общем, шик, блеск, красота. Будет, значит, второй зал поменьше, ну, не значит, что похуже, просто в размерах поменьше. И будет еще один зал, который на себя взяли, нет, наверное, так не совсем правильно будет сказать, что на себя его взяли. Над ним взяли шефство ребята из кода безопасности, потому что мы с ними пообщались. Ну и, в общем, есть определенные запросы, голод по теме организации связи с гостовской криптой, с госшифрованием. Предвидится много людей, которые захотят послушать именно про это. Еще больше, кто захочет про это рассказать, там что-то своим опытом поделиться. Поэтому мы решили, что поскольку код безопасности в этом деле варится давно, они сделают это просто лучше нас. И заодно... Давай про Пашу ты что-нибудь хорошее тогда скажешь.
Паша хороший.
Да. Передаем большой привет Павлу Коростылеву, который у нас сколько раз уже был в подкасте, я не помню. Ну, раз 5-то уже, наверное, точно был. В общем, он молодец, он активно драйвит этот зал. Вот, кстати, Леша подсказывает. Центральное деловое пространство. Вот как ЦДП этот расшифровывается. Кто не ленивый, может загуглить. Ну и давайте, резюмируя все это дело. Старт продаж билетов планируется где-то через месяц, я надеюсь, уже начнем продавать. Все случится 10 октября в Москве. Отпрашивайтесь у жен, выбивайте командировки, покупайте корпоративные билеты, потому что по верной традиции айтишных конференций все, что покупается за рабочие деньги, должно стоить дороже, чем то, что покупается за личные. Нам будет проще закрыть кассовый разрыв. Наверное, на этом все. Или что-то надо сказать.
Приблизиться к его закрытию. А запись будет?
Планируется, ожидается.
В традиционном качестве линк-метапа?
Подожди, в последний раз это, как бы, знаешь, было нетрадиционное качество линк-метапа, это был продолб конкретных людей. Люди были найдены, они были наказаны, очень страшно. Настолько, что в этот раз они этим не занимаются, между прочим. Нет, слушай, ну должно быть все хорошо. Мы как бы в бюджет услугу эту заложили, нашли вроде бы ребят, которые согласны это сделать, и так, чтобы мы не остались совсем уж без штанов. Обещают сделать красиво, а мы обещаем не облажаться. Да все как обычно, господи, ну блин. Давай так, линк-метап это не серьезное мероприятие, куда ходят дядьки в пиджаках, с галстуками, в очках, и обсуждают, что там нефть подорожала, надо продавать, чтобы заработать миллиард. Нет, блин, это собираются сетевики, это собираются айтишные инженеры, весело обсуждают, смеются над глупыми шутками, в конце пьют пиво, и в конце все друзьяшки.
Едят плов.
Вот, кстати, с пловом плов пока...
Слушай, без плова нельзя, без плова надо отменять его, потому что это самое главное требование от всех окружающих.
Ну, видишь, с пловом пока сложно, говорят, можно шоколадный чак-чак привезти специально для тебя.
Спасибо. Сейчас каждый придет с шоколадным чак-чак на митап.
Уважаемые слушатели, кто придет, несите Марату в подарок шоколадный чак-чак, он любит.
Даже без чак-чака приходите, нам как-то это 500 человек надо набрать, чтобы новую планку достигнуть. Ну, в целом, согласен. Да, люди в пиджаках были, но не на серьезных щах. И на этом, наверное, все. Ты там кого-то хочешь поблагодарить?
Ой, нет, я, наверное, уже как бы высказался. Высказал все, что хотел высказать, полностью присоединяюсь к тому, что да, ребята, приходите, без вас это все, конечно, не случится. Потому что каждый год у нас установка одна и та же. Никто не придет, мы будем грустно сидеть на сцене, там, сбегаем в пятерочку, купим ящик Балтики тройки, будем его грустно пить и думать, что мы лохи. Но как-то три раза до этого все получалось, было весело, хорошо. Мы отхватывали всеобщую любовь, люди говорили нам спасибо. Не видим поводов, почему это не должно случиться в этот раз.
Ну, не славно. И давайте на этой прекрасной фразе Мамонта переходить к нашей основной теме. И, Кирилл, у меня вопрос к тебе. Ты у нас уже в подкасте был 6 лет назад, прикинь.
Потрясающе.
В тот момент, когда ты был в проекте «Сей за год». Скажи, что с тех пор изменилось в твоей жизни?
Сложно записать в двух словах.
Стал ли ты 6 раз CCI, раз 6 лет прошло?
Я превратился во что-то, что не могу теперь описать и назвать словами. И это даже не DevOps, как мы выяснили. Я многому научился, много сделал, было интересно. Много выгорел. В общем, во всех направлениях развился.
Но тут важно сказать, что большую часть этого времени ты занимался системой мониторинга и вообще всеми вопросами, касающимися мониторинга. Именно да, поэтому ты
давай
здесь.
Давай немножко про таймлайн скажу. Действительно, довольно скоро после этого подкаста, который был 6 лет назад, я попал в Яндекс, и вскоре после этого я начал заниматься разработкой, и в частности разработкой систем мониторинга. Это было как описание самих продуктов, так и построение самой системы из компонентов, пробы, ошибки, полный цикл. Все это пришлось пережить, и надеюсь, об этом сегодня поговорим.
Ну, а да, давай немножко забегая вперед. Это какая-то такая глубокая разработка, там, на сях, системные вызовы, все
нет,
такое?
Нет, нет, ничего такого. На самом деле, говоря о сложности кода, все довольно несложно. То есть, чтобы делать какую-то рабочую систему, рабочий продукт, вам не нужно погружаться в ужасные дебри системной разработки. Там технически все относительно просто, более или менее. Конечно, кого спросить, будет много ответов, но, на мой взгляд, это не rocket science. Вот, больше мне хотелось бы сегодня заострить внимание на том моменте, что это комплексная система из многих компонентов. Не забыть про людей поговорить, и как-то так.
Отличный план.
Супер.
Что нас останавливает от того, чтобы перейти к его выполнению?
Чтобы начать. Окей. Давай тогда для затравки начнем с того, что опишем и набросаем предложений и видений, как могла бы видеть система мониторинга какой-нибудь сети, будь то дата-центр, телеком, enterprise, неважно. У нас всегда есть какие-то коробки сетевые, представляют себе какую-то топологию, и полностью не знать, что в этой сети происходит, не очень здорово. Никому абсолютно не нравится, поэтому надо что-то выдумывать. Поэтому в первую очередь надо, на мой взгляд, собрать перечень того, что ты хочешь знать о сети. Начать стоит с индивидуальных коробок, проверять их здоровье, в частности, компоненты более-менее железячные, такие как блоки питания, фаны, мониторить ЦПУ RAM-загрузку, хоть и на блокбоксах, как правило, вендор взял на себя ответственность за то, чтобы там память не текла и процессы не жрали ЦПУ, но тем не менее смотреть за этим было бы здорово. Также сюда входит проверка корректности конфигурации. Также мы хотим знать, что происходит в контрол-плейне и дата-плейне устройства. Опять же, не все подряд собирать, а только то, что нужно именно для нашей топологии, в зависимости от того, какие задачи сеть решает. Такие вещи мы с нее собираем и анализируем. В случае контрол-плейн это могут быть счетчики интерфейсов, ошибки, дропы, загрузка их. Если это сеть дата-центра с небезызвестной фабрикой клоза, то это состояние BGP-сессии, количество анонсов на них. В случае дата-плейн мы можем смотреть на утилизацию SMB-групп, FIBA, на доцентровых коробках, которые не могут FIB весь в full view положить, например, а мы попытаться его туда загрузить мы можем. Такие вещи. Помимо этого, мы также хотим смотреть не индивидуально на коробку, но как трафик проходит по сети, то есть что-то что в мире разработки обычно называются end-to-end тестами, смониторить, как работает датаплейн сети в целом, убеждаться, что пакеты у нас пролетают всю сеть, там, где это должно происходить. Какие-то данные глазами коробки, вроде S-Flow или BMP, и любой кастом, который вы только можете придумать, может быть, у вас есть какая-то проприетарная технология на вашем вендоре, которую тоже можно как-то посмотреть через вендорский shell. Если это можно сделать через shell, наверное, это можно достать программными средствами, проанализировать, куда-нибудь выгрузить, сделать по нему алертинг. И хочу оговориться, что мониторить все подряд не надо. В первую очередь вы составляете этот список. Не надо пихать туда все подряд, только то, что нужно вам, потому что фраза «мониторингов много не бывает» по мне очень плохая, и она выливается в боли и страдания инженера, который это реализует. Ну, потому что, когда ты управляешь этой системой, когда тебе нужно ее развивать, мигрировать, объем данных, которыми ты даже не пользуешься в итоге, на тебя давит, ты можешь что-то упустить, где-то ошибиться, и вместо того, чтобы продолжить заниматься своей миграцией, апгрейдами и так далее, ты занимаешься починкой. Я это так вижу.
Ну, то есть, если ты, типа, какие-то алерты не делаешь и не смотришь на эти мониторы, то на эти метрики, то лучше бы их вообще не собирать.
Да, по мне, общий пайплайн будет выглядеть примерно так. Ты захотел знать что-то о каком-то компоненте, протоколе, технологии с коробки или сети целиком. Ты узнал, как это работает, как получить данные, пусть с командой, пусть там RPC, через NetConf, как угодно. Ты это автоматизировал и автоматизированно собираешь, где-то хранишь, смотришь, проверяешь свои теории, находишь какие-то триггеры или трешхолды, где хорошо меняется на плохо, и делаешь поэтому алерты. Если ты не делаешь алерты в итоге, а просто собираешь и на них смотришь, и, наверное, даже нерегулярно, может быть, стоит даже не собирать их. Я неспроста говорю «может быть», потому что «может быть» и стоит. Может быть, ты хочешь смотреть на них и делать какое-то долгое исследование.
Но это же получается такой как бы мониторинг, ну как это, в виде пассивной защиты, да, то есть мы знаем, чего мы боимся, мы пытаемся это отследить по графикам. А если у нас что-то случилось, к чему мы готовы не были, мы таким мониторингом этот вопрос можем и не закрыть никогда.
Конечно, есть такая угроза. Это цена, которую ты платишь за свое удобство. Либо ты собираешь кучу всего и не знаешь потом, как это анализировать, но ты там можешь найти действительно причину проблемы и решить ее раз навсегда. Но платишь ты за это тем, что обслуживаешь все эти метрики, которые большую часть времени никак не преобразуются в алерты и пользы особо не несут. В общем, здесь нет какого-то решения, как по мне, которое подойдет всем. Я предлагаю пробовать, экспериментировать и выбрать то, что удобно конкретно вам.
Видишь, тут просто, Саша, это должно быть какое-то очень сознательное усилие. Если у тебя на какие-то метрики нет алертов, которые явно на себя внимание обратят, то тебе нужно пойти с каким-то очень конкретным запросом что-то анализировать в существующих там вот этих временных рядах.
Ну подожди, но это же вот весь дата-сатанизм последних 10 лет, он говорит ровно обратное, что давайте мы будем собирать все вообще, до чего дотянулись руки, а потом придумаем, что с этим делать. Потому что мы, во-первых, или а, придумаем что-то полезное, либо б, нам это поможет понять причину какой-то аномалии. То есть типа данных лишних не бывает. А здесь получается, давайте начнем с того, что мы будем что-то пинговать, потом у нас там, я не знаю, начнет какой-нибудь MTP падать, мы его еще прикрутим, а еще у нас вот порты начнут там с перегрузом, давайте еще трафик начнем мониторить.
Ну, смотри, это говорят дата-сайентисты, но ты не привел пример того, что говорят люди, которые эти данные хранят. Те, кто отвечает за компанейский Prometheus, Influx или тому подобное.
Так, и что они говорят им?
Счастливы они тому, что ты к ним сгружаешь миллиард метрик и не паришься, что будешь сгружать им еще больше.
Слушай, ну, миллиард метрик, смотри, это звучит как бы очень классно, но в таких в относительных цифрах. А вот если перейти в абсолютные, то есть, ну что такое миллиард метрик? Если это гигабайт текстовых файликов в день, да и пес с ними.
Надо спрашивать конкретную систему. Могу сказать за нашу, мы должны довольно пристально следить за нашими объемами, потому что внезапно слив туда много, нас просто выключат, а потом скажут за что.
Хорошо, давай уж это, раз мы говорим про страшного гиперскейла, вот на ваших объемах это получается сколько? Сколько в день логов или чего, ну, мониторинговых логов генерится?
В день сложно сказать, но за итерацию это миллион плюс метрик со всей сети.
А что ты понимаешь под итерацией?
Итерация, ну, в зависимости от того, мы разные типы данных собираем с разной частотой, то есть для каких-то метрик одна итерация — это 30 секунд, для каких-то минута. Какие-то мы можем даже пореже собирать, как раз те, на которые мы не делаем алерт, но при этом хотим на них смотреть, о чем уже говорили. Вот, в общем, после того, как такой перечень данных вы собрали, и забегая вперед, такая система мониторинга у вас есть, эти данные уже где-то храните, по данным хорошо бы делать алерты, иначе зачем их было собирать. И вот по поводу алертинга, я, на удивление, больше информации в интернете нахожу, чем по поводу сбора. Там как раз упоминают несколько моментов, которые считаются очень критическими, потому что тут уже идет завязка на людей, потому что люди, как правило, имеют дежурство на своих работах, и алертинг их несколько отвлекает как от работы, так и бывает от сна. Поэтому в подобных статьях, как правило, пишут, что обязательно какая-то агрегация, вы не хотите делать уведомления на каждую метрику, которую собираете. Вы обязательно должны делать критичность ваших метрик разной, то есть какие-то алерты можно и через недельку починить, для чего-то надо подорваться, но если у вас там дети малые плачут или молоко на плите стоит, можно подождать минуту-другую, и какие-то алерты суперкритичные, где надо бросить все, проснуться ночью, прыгнуть за компьютер и починить. Все это должно тоже оцениваться, и такие характеристики на ваши алерты должны повесить.
Слушай, я вот даже сказал, что здесь, наверное, обратная последовательность. Ты сначала в случае такого осознанного мониторинга определяешь, о каких событиях ты хочешь узнавать, а потом уже понимать, как мы их можем собрать, какими метриками, и их начинать собирать вот как раз прицельно.
Конечно. Ну вот мы с этого начали, поэтому с перечня того, о чем ты хочешь в сети знать, а потом ты делаешь по ним алерты той критичности, которую задумал.
Слушай, ну тут вот сразу видится, ну как, зона конфликта как минимум трех сущностей, да? У тебя с одной стороны есть, например, там бизнес-заказчик, да, то есть менеджмент, который с утра хочет, наливая чашку кофе, смотреть на красивый дашборд, где все зеленое, все классно, все хорошо, да, они вот
это... Для них существуют скриншоты, Саш.
Нет, подожди, скриншоты — это для лохов, как бы, да, нормальные пацаны, вот у них есть вот ссылочка там...
Гифки?
Нет, не гифка, а прямо вот типа, знаешь, вот дашборд для босса. Это, кстати, ну, в Штатах это реальный термин. Morning Coffee Dashboard. То есть это вот большой начальник CTO, да, пришел, себе кофе налил, сел за стол, кнопочку нажал, ему показывают, сколько миллиардов он заработал, как все хорошо. И показывать там, что у нас, не знаю, есть миллион отложенных алертов, это уже как бы плохо. Ну ладно, бог с ним, с начальником, ему просто коста нужно. Дальше у нас сталкивается сущность, например, мониторщика, который, естественно, ничего не хочет делать, и к нему приходит какой-нибудь сетевик и говорит, давай мы все замониторим, вообще все. И тут человек, отвечающий за мониторинг, говорит ему вот как раз, говорит, так, стопы, давай мы начнем, там, составим списочек, еще чего-то, да?
Осадил сетевика, да.
Да, и вот как это разруливается? То есть вот пришел к тебе Марат, да. И...
Только переговорами. Слушай, тут как раз самое золото IT — это soft skills. Ты всегда должен все проговорить, со всеми согласовать и прийти к какому-то решению, прежде чем вообще что-то писать и собирать. Потому что потом начнут появляться расстроенные люди, недовольные люди, что ты либо не то сделал, либо лишнего сделал, либо то, что надо, не сделал. Так что только переговоры. Вот. Возвращаясь к алертам. Помимо категоризации, на каждый алерт, раз уж вы его сделали, надо делать понятную реакцию, чтобы человек, который системой пользуется, на своем дежурстве увидел алерт и не спросил себя, и что, но имел какой-то план к действиям.
Давай еще на шаг назад откатимся. Да, просто давай. Мне кажется, не знаю, сказал ты об этом или нет, не помню. Важно, чтобы даже дежурный инженер смотрел именно на алерты, а не на графики. На графике смотреть неэффективно.
Ну, смотри, у каких-то данных может не быть графика, если это что-то отражает состояние, но не временной ряд. То есть хорошо-плохо. Делать график из единицы нулей в этом случае, ну, на мой взгляд, не очень продуктивно. Поэтому это может быть какие-то вместо графиков плашки зеленого, красного, желтого цвета. И алерт обычно просто их красит и присылает тебе куда-нибудь уведомление. Ты уже не пойдешь смотреть на плашку, ты скорее пойдешь разбираться, что надо сделать, чтобы она стала снова зеленой.
Я как раз об этом, что смотреть на графики – это не постоянная работа, а это инструмент уже какого-то трэблшута и более глубокого анализа. А сигнал для дежурного, сигнал для сетевого инженера – это как раз, не знаю, алерт или красная плашка, звонок от робота.
Не, ну, да, конечно. Ну подождите, но это же предиктивный мониторинг классический, да? То есть то, что у нас в зале с атомным реактором вдруг температура стала 1000 градусов и случился алерт, это как бы поздновато, да? А то, что мы могли на протяжении, там, не знаю, 6 часов видеть подъем температуры постепенной, мы могли вот в течение этих часов что-то как бы сказать заранее сделать.
Для да, этого ты же, наверное, тоже можешь... Ну, алерт вот разной тренд, критичности, алерт. Что температура у тебя реактора начинала расти, а когда она стала уже критичной, ты давно в курсе и, может быть, уже починил.
Ну да, я имею в виду, что она, видишь, она и расти может по-разному, да, то есть ты, например, как бы вбил там какой-нибудь алерт, я не знаю, что если в течение часа у нас там X стал X плюс 10, вот типа тогда надо какой-то Ахтунг включать, да, а вот он стал не X плюс 10, а X плюс 9, что все равно много. И вот какой-нибудь там график длиною, например, показывающий ситуацию за последний день, он вот чисто визуально поможет хотя бы предположить, что что-то происходит неправильно.
Конечно, поэтому тут алерт не означает, что у тебя есть только события и уведомления о нем тебя. Если данные отражают какую-то метрику, то ты их хранишь, скорее всего, в какой-то таймсерии базы данных и можешь посмотреть, как эта величина менялась со временем, отследить какие-то зависимости, обнаружить момент возникновения проблемы, если такова есть. Так что одно другого не отменяет. И более того, я даже призываю подумать над тем, зависит от того, какие инструменты у вас используются, чтобы хранить все метрики в виде временных рядов и на основании их делать уже события, которые, превратившись в алерт, будут вас о чем-то уведомлять.
Ну, мы, кстати, в свое время прошли такой эволюционный путь напрямую, да, на основе каких-то вещей создавать алерты. Да, или все-таки попытаться прийти к тому, что мы все собираем вот такие временные ряды, выстраиваем бейзлайн, и при отклонении от бейзлайна уже зажигаем того или иного вида аварии.
Ну, то есть ты имеешь в виду, что вот есть вот некоторая флуктуация, которая в пределах нормы, и вы типа окей, а вот если она скаканула, тогда уже надо кричать.
Да, и вот это как бы как раз исследовательская часть, как определить, что норма и насколько можно скакануть, как раз то, про что ты говоришь. То есть, да, графики должны быть, возможно, их должна взглянуть, должна существовать, но заставлять человека смотреть круглосуточно на графики, это как бы себе же опасно.
Не, он естественно, посмотрит. Это не должна быть работа вот человека, что ты сидишь и смотришь на графики. Это понятное дело. Но я к тому, что, как знаешь, чисто информативная вот некая составляющая часть работы, а почему бы и нет. То есть не обязательно у него на мониторе это должно быть, а вот как во всяких там НОКах, ЦОДах, да, вот в командном пункте, да, вот стена, да, из мониторов, ну вот там, по-моему, самое то.
Ну, вот, кстати, да, вопрос, что должна ли на там дежурная смена смотреть на все эти графики, лампочки, или условно у вас есть там какой-нибудь OpsGen, PagerDuty и так далее, и вот все сладко спят, и только если что-то случается, то там злая робот-женщина будет.
Отвечая на вопрос про стены из мониторов, могу сразу сказать, что даже в не супер большой сети, не надо быть клауд-титаном, как сейчас это называют, у тебя просто не хватит никаких стен и никаких мониторов, чтобы отразить все графики, все метрики, которые ты собираешь в сети. Поэтому ты, получив уведомление о том, что что-то не так, идешь, берешь те данные из алерта, идешь смотреть на график того, что алерт заалертил. Стены тебе не нужно. Но график у тебя всегда есть.
Ну, слушай, тут вопроса-то не было в том, чтобы вообще все показать, потому что все показать-то и не надо, это никому нафиг.
Просто какие-то, конечно, ты, да, может, можешь выбрать что-то вещи. Либо суперагрегированное верхнеуровнево, либо суперважное, или что-то такое. Ну, опять да, же, да. Нет золотой пули решения для всех. Подумайте, что важно для вашей сети, и сделайте красиво.
Окей.
Вот. И, да, последняя вещь про алертинг, это то, что старайтесь сделать его как можно тише, чтобы он не был суперчувствительным, потому что, может быть, в сети есть какие-то флуктуации, которые вполне нормальные, не надо дергать людей, особенно по ночам. И часто дергать людей, часто по заметкам людей из интернета, приводит к тому, что люди просто начинают игнорировать алерты. Какая-то у них психологическая усталость от них появляется.
Слушай, судя по твоей ехидной улыбке, у вас была какая-то очень cool story с этим.
Да нет, наверное, историй было много, но всех не упомнишь. Я просто настолько удивился, что люди так часто упоминают об игнорировании алертов, что, видимо, это все-таки больная тема.
Это огромная больная тема, и, короче, есть не то чтобы история, но, типа, у нас есть команда, у которой огромный монитор висит, и он не с графиками, он с такими как раз алертами.
И просто,
да, и просто у ребят какой-то внутренняя нейросеточка в голове обучена, вот какой паттерн желтого и красного должен на этой доске быть, который означает, что у них все нормально. И вот если этот паттерн меняется, значит, какая-то проблема есть, надо идти чинить. Это подход как раз вот альтернативный тому, чтобы стараться поддерживать дашборды без красного и желтого.
Слушай, ну это, знаешь, это может быть такой вот термин, знаешь, наверное, баннерная слепота, да, когда ты уже столько был в интернете, что просто не замечаешь баннерную рекламу, да. А я вот такое замечал, например, там за электриками, да, когда они там входят в какую-нибудь большую щитовую, там просто миллиард каких-то лампочек горит. И вот он настолько это часто видит постоянно, что ему даже на лампочки эти смотреть не надо. Вот если где-то лампочка гореть перестала, вот он заходит и сразу понимает, что что-то изменилось. И он понимает, в каком углу это изменилось. И он идет туда и говорит, о, вот здесь горит не так. То есть просто потому, что он к этому привык.
Ну, может смотри, быть... у него есть какая-то реакция на...
Да-да-да. Не, я к тому, что...
Вот какой иной паттерн.
Что, как Марат говорит, вот у ребят паттерн изменился, вот цвет чуть-чуть поменялся, что-то не то, напряглись сразу.
Да, ну, по мне, это такая психологическая деформация, когда ты реагируешь не на то, что у тебя все зеленое, а на то, что у тебя паттерн изменился. Я бы сказал, если оно вечно висит желтым или красным, и ты ничего не делаешь, может быть, его стоит зеленый покрасить тогда? Это же нормально, ты же ничего не делаешь.
Ну, я насколько знаю, да, это вечная боль мониторщиков, что как вот не научить мальчика постоянно кричать «волки», чтобы он к этому не привыкал.
Ну, это, кстати, сравнительно просто сделать, пока у тебя небольшая команда с, скажем так, размазанной зоной ответственности, когда за мониторинг отвечают люди, которые непосредственно являются и заказчиками, ну, и где-то рядом с ними и разработчик этой системы. И тогда у вас внутренние договоренности есть, и ты можешь быстро, оперативно изменить там критичность аварии, пороги аварии. А когда есть отдельная команда мониторинга и отдельно совершенно, ну, как бы не совершенно, но мало связанная с ней команда заказчиков, вот здесь становится уже сложно. Я просто вот из опыта работы в операторах, я помню, что там даже вот эти дашики, они никогда не были вообще без аварий. Там всегда даже какие-то, ну, ворнинги, понятное дело, мажорные, критические аварии всегда висели, и ничего нельзя поделать. Особенно в проприетарных системах мониторинга.
Так, слушай, это нас опять вот отправляет в самое начало к этой истории про договариваться, да? Потому что если у тебя есть отдельная мониторинговая команда, им, грубо говоря, сказали, вот эта штука становится 10, включай алярм. Становится, не знаю, 5, краси с зеленого в желтый. Они красят, они же не знают, что за этим лежит. То есть это, вот, как это, обработка системы напильником, ничего иначе.
Как говорится, фан-факт, у нас система мониторинга только что сломалась.
Господа, уберите руки от клавиатуры.
Ладно, погнали дальше.
Далее к управлению этой системой. Надо, я считаю, опять же, стараться делать систему как можно более простой в управлении. Если вы хотите добавить в эту систему новую коробку на мониторинг, не надо в 100 местах покрутить крутилки, чтобы она там появилась. По-хорошему, это даже должно управляться не из самой системы, а, например, из инвентаря, будь то там тег, лейбл, как бы это ни называлось в системе. Может быть, какая-то конфигурация, что именно с этой коробки надо собирать, и система сама ее заберет, чтобы там коллекторы или другие компоненты системы не трогать вообще. То есть простота управления и отсутствие необходимости перезапускать ее, чтобы поставить, включить в нее что-то новое. И к моментам удобства и надежности, конечно, эта штука должна быть отказоустойчивая. Это не должен быть один инстанс чего-либо, который при падении виртуалки, где эта штука крутится, делает вас снова слепыми. Масштабируемость, то есть сколько бы коробок в сети у вас не появилось, виртуальных апплайенсов, можно горизонтально масштабироваться и теоретически поставить себе столько сетевых устройств, сколько надо. Про алертинг мы уже поговорили, и еще немаловажная вещь, вот мы говорили про то, что мы смотрим на графики, когда хотим найти время или причину возникновения проблемы, и так как все вендоры, ну или не все, но многие очень стремятся представить данные в очень разных форматах, в разном виде. Как только мы данные собираем, их сильно желательно и, я считаю, необходимо приводить к вендорно-независимым форматам. Так как какого-то общепринятого формата не существует, я предлагаю выбрать самим, либо завязаться на формат какого-то одного вендора и всех остальных приводить к нему, выбрать самый удобный, красивый, который вам больше по душе.
Слушай, а меня вот все мучает вопрос, а где это все хранить?
А это мы все поговорим про компоненты.
Замечательно. Замечательно.
Я пока описываю, как бы я это хотел видеть с точки зрения пользователя. Вот люди, которые это все не собирали, но пользуются. Они на дежурстве.
То есть в Яндексе тебе это реализовать не дают, тебя угнетают, и ты пришел выговориться.
Кстати, вот пройдя по этому плану, я бы сказал, у нас реализована довольно значительная часть, на скидку, процентов, наверное, 90. Угу. Так что, в принципе, я доволен. Но нам еще есть про что поговорить.
Давай, конечно.
Так, и последний момент про описание системы. Это ее репликация. Если у вас есть отделение вашей компании, филиалы, новые регионы, облако, что угодно, вы, наверное, не хотите запускать 11 инстанс где-то в вашей штаб-квартире и ходить через полконтинента в эти отделения. Вы хотите эту систему реплицировать, и чтобы весь сбор, анализ, отрисовка графиков и алертинг был в каждом вашем филиале, независимо, и настраивался так же, как и во всех других. То есть повторяемость этой системы должна быть довольно гибкой и удобной. Вот, это, на мой взгляд, как бы она могла выглядеть, идеальная система, но как можно по перечню всех пунктов сказать, хочется от нее довольно много. Что мы имеем в плане работы с нашими сетевыми устройствами, какие интерфейсы, какие нюансы взаимодействия с ними существуют. Начнем тогда с, во-первых, вендорских коробок, блэкбоксы, которые, как мы уже упомянули, имеют свой собственный shell, свое собственное представление данных. Как правило, это один файл конфигурации в каком-то уникальном формате. Очень стараются быть друг на друга непохожими. В то же время, как минимум, дата-центр популярно набирает whiteboxы, коробки на Linux, которые прям кардинально отличаются от blackboxов. Взаимодействие с ними очень похоже на привычный Linux, и они становятся сетевым устройством только где-то глубоко-глубоко, где какой-нибудь SDK пишет в чип данные с сетевых демонов. И что каждый из блэкбоксов, что whiteboxы имеют очень отличные друг от друга интерфейсы взаимодействия. Если с блэкбоксами были придуманы после шелла и парсинга вывода, скринскрейпинга, называемым скринскрейпингом, более модные интерфейсы, такие как NetContrast, Conf и позже GNMI, Linux все это не особенно нужно, потому что туда ты можешь принести какой-то собственный демон и ходить в него по HTTP и сделать получение данных в том формате, который тебе нужен, не полагаясь на вендора. С блэкбоксами софта, собственно, ты, как правило, поставишь не можешь. Если можешь, то у тебя есть сильное ограничение в этом плане.
Слушай, а по твоему опыту, что лучше, проще, надежней, блэкбокс или whitebox?
Сильно по-разному. Вот говоря про блэкбоксы, опять же, нет какого-то хорошего решения в плане выбора интерфейсов. Я бы предложил выбирать совокупность самого популярного и самого поддерживаемого вендором. У вас уже, наверное, много раз в подкастах мыли кости с NMP, и давайте сделаем вид, что он умер. Не хочется эту тему поднимать снова. Давайте пройдемся по чему-то более современному. Ну, во-первых, обычный скринскрейпинг, ввод команд в shell и получение вывода, парсинга его регулярками или какими-то еще средствами разделения строк никуда не делся. Это по-прежнему очень популярный вариант, потому что это интерфейс, через который люди работают, и он, очевидно, хорошо поддерживается вендором. Никуда не пропадет, никуда не денется. По-прежнему можно пользоваться. Рад видеть, что NetConf обрел довольно широкую популярность. На многих вендорских коробках он хорошо поддержан. Все или почти все данные, что в него можно получить. Здесь большое преимущество в том, что ты можешь довольно удобно их парсить. Payload, который прилетает в XML, это структурированный формат, который хорошо поддается парсингу. RedConf не очень, на мой взгляд, большую популярность обрел. Может быть, потому что он не супер сильно отличается от NetConf. Может быть, потому что приходится использовать другой транспорт. Не знаю, ну как-то не сложилось у него, на мой взгляд. И GenMy, о чем у вас был подкаст с Ромой Додиным, классная штука, но пока довольно молодая. Если у вас он есть, круто, используйте. Если нет, придется подождать. С вайтбоксами всех антифрейсов нет, потому что они тебе не нужны. Ты можешь туда принести свой собственный софт, который будет, например, по HTTP от тебя какой-то запрос принимать, выполнять шелли-командочку или ходить в какой-то демон по тому же HTTP, или еще какой-то интерфейс, какой-то демон поддерживает, парсить данные и возвращать тебе. То есть какой-то вендорской реализации интерфейса не особенно нужно, потому что сделать свою достаточно просто.
Но лучше сделать GNMI.
Если ты можешь, то это хороший вариант.
Вот это хорошая ремарка, если ты можешь, да? Потому что в случае вендора, да, мы получаем как бы что-то прибитое гвоздями, возможно, там не особо сильно функционально именно в той части, где ты хочешь, но оно точно работает. У этого есть вендорская поддержка, возможно, там, не знаю, даже какие-то эстимейты, когда там будет что-то сделано, что-то исправлено. Да, если мы берем whitebox, получается, ты все сам. Ты весь такой гибкий, как молодая лань, неловкий, как мангуст, но, блин, все сам. Вот изобретать вот весь вот этот велосипед тебе надо заново.
Все верно. Это трейд-офф. Ну, не совсем. То есть ты можешь от вендора блокбокса ждать очень долго, а тебе прям очень хочется и очень нужно. А в случае с вайтбоксом ты можешь действительно быстро сделать, но на тебе надо уметь. И вот ты между двух огней снова. Снова трейд-офф.
Да, ну и все-таки не совсем с нуля. Для вайтбоксов ты там, не знаю, тот же GoBGP, в смысле BGP спикеры берешь, open-source. Да, тебе их нужно там поднять, тебе их нужно замониторить, но стартовая точка есть. Не уверен, что есть какие-то вещи, какие-то агенты для мониторинга, но рано или поздно появятся.
Ну, если ты их напишешь, то, конечно.
Мы про компоненты поговорим следом, что уже можно переиспользовать. И, на мой взгляд, для блокбоксов уже довольно много чего есть.
Вайтбоксов.
Для Whitebox, да. В общем, по поводу выбора интерфейсов, выбирайте как можно более поддерживаемый вендором и популярный, потому что популярность в комьюнити, имею в виду, обеспечит вам какие-то публичные библиотеки, что можно взять и использовать, а поддержка вендора обеспечит его надежность и развитие. Или на это можно надеяться.
Так SNMP-то закапываем или что?
Я давно закопал.
Ну, блин, он же есть везде, в каждом утюге, он работает, с ним все просто и понятно.
Мы будем повторяться, но у вас в подкасте неоднократно говорили, что идея была классная. Хотели сделать вендора независимое, чтобы все было. Получилось, как всегда, не вендора независимое и ничего нет. Так что давайте не будем
снова... Окей, не используем все, запомнили.
Не используем все.
У SNMP даже возможного преимущества в виде того, что он сам бы мог там слать данные, нет.
Так, то Марат, есть ты не используем полишь. Все, успокойся. Охлади.
Надо до всех донести. Распространите, пожалуйста.
В общем, эти два момента с популярностью и поддержкой вендора всегда идут руку об руку, поэтому, следя за одним, вы, как правило, будете в курсе того, что происходит в другом. По поводу готовых инструментов. Может быть, вот мы тут описали хотелки, и что мы имеем в плане интерфейсов и особенностей на железо, может быть, уже есть такое? И вот мой ответ — нет. Это был самый короткий пункт. В плане я не встречал ничего такого, чтобы могло бы покрыть столько хотелок, столько вендоров, где все по-разному, и чтобы это еще как-то кем-то поддерживалось, потому что по-хорошему это должен быть open source, чтобы оно имело настолько много тестировщиков, мир сетей не так уж велик, как может показаться, слушая подкаст LinkMeUp. Вот. Поэтому это просто обязан быть open source, но штука настолько сложная, что даже близкого чего-то никто еще не придумал. Как правило, есть какие-то компоненты, библиотеки, фреймворки, которые можно взять и сделать из этого свое. Как мы уже упоминали, говоря о whiteboxах. Переходя к этим кусочкам, из чего можно построить, в первую очередь ориентируйтесь на библиотеки и фреймворки, которые работают с теми интерфейсами, которые вы выбрали. Будь то SSH или NetConf, вам нужны соответствующие библиотеки. Как правило, для любого языка есть уже очень взрослые и круто поддерживаемые библиотеки для работы просто по SSH, и для большинства есть библиотеки, работающие по NetConf, так как он использует SSH в качестве транспорта. Но он сделан только для сетевиков. Здесь обычно автором выступает какой-то бывший или ныне действующий сетевик. Тем не менее, в каждом языке я такие библиотеки уже знаю и использую. Если что, можно ко мне обратиться всегда и расскажу подробнее.
Слушай, так это наш ответ Забексу и попытка сделать Прометеус из запчастей, или как к ним относиться?
Нет, это те части, которые тебе помогают данные достать из коробки. Забекс, конечно, тоже этим занимается, но он пытается быть комбайном. Я не могу много про него сказать, потому что в продакшене не использовал, но Забекс пытается сделать за себя довольно много. И когда ты используешь какой-то комбайн в любой области, ты, как правило, встречаешься с какими-то законами и правилами, по которым он работает, которые часто идут вразрез с тем, как тебе бы хотелось, и ты начинаешь подстраиваться под него, хотя должно быть наоборот. А иногда даже решать проблемы этого инструмента, вместо того, чтобы заниматься своими делами по работе. Поэтому ты строишь, как правило, какое-то свое решение на базе каких-то публичных вещей, которые вообще никак не связаны, то есть они не делают работу целиком, они тебе обеспечивают какие-то компоненты. Чтобы данные получить с коробки, ты интерфейс выбрал, тебе нужна какая-то библиотека, которую ты в своем продукте используешь. Будь это SSH или NetConf, такие есть. HTTP — это, конечно, самый популярный ныне интерфейс, есть миллиард вариаций для каждого языка. Хочешь сделать это было взаимодействие между коробкой и твоей системой. Если ты хочешь дать доступ пользователю к своей системе, чтобы он не в shell ходил, а обратился через удобный ему интерфейс, ты, как правило, используешь какой-то фреймворк, опять же, выбираешь HTTP или gRPC, человек обращается к твоей системе, система уходит на коробку и дает ему данные. Ты их обязательно попарсил, привел к вендоризированному формату и выгрузил мониторинг. Там они уже выглядят абсолютно одинаково, ты не задумываешься над тем, чтобы при анализе или при алертинге делать бесконечные условия, а если это вендор А, если это вендор Б.
Я, может, конечно, сильно заморачиваюсь, но вот меня просто триггерят такие вещи на подкасте про мониторинг. Нафига сюда-то HTTP запихнули? Ну, то есть, вот зачем тебе вот прослойка в виде веб-сервера? Или здесь имеется в виду просто упаковка сообщений?
Какой-то. Здесь имеется в виду, если ты хочешь дать какому-то пользователю, например, коллеге из соседнего отдела, который не сетевик, какие-то данные из коробки, не давая ему доступ на коробку.
Ну...
обеспечить ему какой-то интерфейс, и, как правило, самый простой выбор — это HTTP.
Ладно, окей.
HTTP, получать данные. Также можно завязать свою систему на такую прослойку, чтобы система всегда собирала данные с коробок, а ты ходил именно в эту систему. В этом плане ты себе можешь упростить жизнь тем, что у тебя доступы заказываются только к этой прослойке, а не к каждой коробке. Если в плане безопасности в компании строго или сложно, и всякие обновления подобных правил происходят долго, такая прослойка тебе может обеспечить удобство жизни. Ну, ценой того, что прослойка будет существовать.
То есть, правильно ли я понял, весь замысел в том, что ты, грубо говоря, в свагере заводишь там новый API-метод, раскатываешь его на все свое железо и говоришь: вот, ребята, берите, забирайте свою метрику, какую хотели.
Да, то есть ты собираешь хотелки, делаешь 1, 2, 5, 10 или сколько нужно методов на те данные, которые люди хотят получать. Описываешь в свагере, как это будет выглядеть, люди получают, пользуются, радуются.
Прекрасно.
Это тебе с другими хотелками.
Ну, это если какой-то кастом нужен. Если они нужны метрики, которые мы уже собираем, то это же можно из баз данных забрать.
Да, если они хотят прям что-то очень живое и горячее, то можно вот такую штуку делать. Либо собирать эти данные в базу, где ты рисуешь в базу данных, и на основании которых ты графики строишь, и людей отправлять туда, чтобы они тоже строили себе графики на основании твоих данных. В общем, в плане building blocks, то, что я назвал, все довольно неплохо в любых языках, и смело можно пользоваться, но тут уже вступает в полный рост необходимость иметь разработчика, который это все будет реализовывать. И на этой грустной и печальной ноте можем перейти к архитектуре и дизайну системы.
Обязательно.
Так, а вот в рамках этой части мы говорим про как раз там Series DB, про систему алертинга.
Да, да. Вот здесь как раз можно поговорить, из каких компонентов могла бы состоять система. Когда мы описали хотелки, это все выглядело красиво, но, на мой взгляд, было бы непонятно, из чего же она внутри состоит, чтобы она была и отказоустойчива, и всех вендоров умела собрать, и масштабировалась, и в других регионах запускалась. Поэтому здесь основным правилом я бы назвал разделение системы на компоненты, которые будут отвечать за одну или набор каких-то функций, которые друг с другом неразрывно связаны, чтобы эти компоненты можно было легко заменять. И эти компоненты друг с другом стыковались через какие-то очень простые интерфейсы, которые надо сразу продумать и желательно не менять в будущем. Опять же, желательно, не супер. Очень важное требование, но все предусмотреть не получается никогда, поэтому здесь просто стоит больше времени потратить на взаимодействие компонентов, чтобы потом сюда не возвращаться по возможности. Итого, компоненты, на мой взгляд, могут примерно быть такие. У вас есть какой-то коллектор, который в нескольких вариантах запущен, чтобы обеспечивать отказоустойчивость и шардирование нагрузки. У вас обязательно есть какой-то message broker, какая-то PubSub-прослойка, куда вы метрики загружаете, уже попарсив их, и они там должны быть в вендор-независимом формате. Это надо делать в первую очередь. Как только данные были получены, сразу парсинг после этого происходит. Из message брокера вы уже их можете отправить либо сразу в какое-то хранилище, в базу данных, либо в какой-то процессинг, который их может как-то обогатить, чем-то дополнить, какими-то айдишниками, данными для биллинга, чем угодно, что в голову взбредет или нужно бизнесу. И после этого положить в базу или отправить в какой-нибудь сервис коллег, которые хотят это видеть. Прелесть прослойки в том, что подписываться можно нескольким участникам, публиковать можно нескольким коллекторам. Все довольно удобно. Обеспечивают подобные штуки, вроде Rabbit или Kafka, или всяких вендорских решений, типа Amazon, не помню, SQS, что ли, как оно так называлось, какой-то Message Cube. После того, как оно попало в хранилище, вы уже можете каким-то средством, как правило... Ну, хранилище, я имею в виду, это был как раз Prometheus, упоминавший сегодня, Influx или что-то подобное. Обычно это таймсерия с базы данных, которая позволяет из базы эти данные доставать, какой-то на них обычно простой анализ вроде сложения временных рядов, вычитание там среднего суммы, скользящего среднего, что-то такого делать. Посчитав что, можно превратить эти данные в какой-то алерт и уже отправить в систему алертинга. По мне, это должно выглядеть примерно так. То есть вы отдельно настраиваете коллекторы на то, что они будут собирать. Парсинг происходит внутри. Через Message Queue оно проходит... Ну, Message Queue вы обычно настраиваете единожды, обеспечиваете просто, чтобы все инстансы Message Queue как-то в какой-то кластер, ансамбль, что угодно собирали, чтобы тоже упав, не сломать всю систему. Обеспечение отказоустойчивости здесь тоже важно. После получения опционально их чем-то дополняете, обогащаете, отправляете. Можно здесь похоливарить.
Да, я хотел только спросить, какие опенсорсные или платные решения есть для алертинга?
Ну, смотри, стандартным де-факто сейчас стал Prometheus, и у него есть компонент алертинга. Супер удобный, классный. Не знаю, правда, как это выглядит со стороны тех, кто его админит. Наверное, у них не так радужно выглядит жизнь, как у тех, кто его использует. Вот. Но, тем не менее, раз он стал стандартом де-факто в столь... я бы сказал, высоконагруженной конкурентной области, то, наверное, он стоит того, и решения, которые в основе лежат, там хорошие. Поэтому, если есть в этом месте выбор, и у вас еще нет такой системы, стоит явно обратить внимание на него. Также, вот я забыл, у Grafana есть, по-моему, своя же хранилка, Mimir, кажется, называется. Не уверен, аналог ли это или нет. Но если таковая есть, то стоит посмотреть на нее тоже.
Но все эти хранилки, плюсы их и минусы, начинают проявляться только под очень большими и серьезными нагрузками.
Конечно, да. Поэтому мне бы очень хотелось всегда видеть, чтобы в компании был какое-то подразделение, отдел, департамент, который бы занимался только администрированием и масштабированием и развитием подобной системы. То есть они всем предоставляют хранилища и там анализ метрик, всякое такое. И это есть их сервис. То есть это как раз та инфраструктура, о которой мы перед подкастом говорили. Какой-то сервис предоставляемый внутренним командам, потому что это очень большая сложная задача быть готовым принять кучу метрик от разных людей, которые могут часто не задумываться, сколько они льют и надо ли им все это туда лить.
Ну, вообще, в моем понимании, мониторщикам все-таки нужен специфический движок, то есть такой общего назначения, наверное, не подойдет.
А что ты имеешь в виду?
давай так, берем вот самый простой, значит, Postgres, не тюненный, ничего, вот прямо как он идет из коробки. Берем, например, MS-ный SQL. И берем вот, что там за чудо, какое вот распространяет Grafana. Вот я бы так сказал, да, что нетюненный Postgres, он начнет первым лажать на больших объемах. SQL будет довольно долго и довольно хорошо держаться просто за счет того, что Microsoft уже черт знает сколько лет вот занимается как раз тюнингом именно нагрузочным, да, за что берет те самые миллионы. И последним сдастся вот уже заточенная база той же самой Grafana.
Смотри, Postgres и SQL — это табличные базы данных,
да,
а тебе
да.
нужно что-то для временных рядов.
Нет, естественно, я имею в виду, что давай представим, что у нас вот обычный админ Петя, у которого вот задача не Яндекс Postgres. Замониторить, а вот у него, я не знаю, 10 виртуалок, 3 принтера, там еще что-то, он себе мониторинг разворачивает.
Ну, боюсь, Петя довольно быстро упрется в место базы данных. Зависит от того, насколько много у него метрика, насколько быстро он растет. Ну да, я думаю, это сразу станет узким грузком, и Пете надо будет что-то очень быстро решать.
Хотя бы узнать, что такое временные ряды, видимо.
Да. Ну, вообще, посмотреть, что люди используют. Но Prometheus настолько популярен, что я думаю, Петя быстро в Гугле найдет первой ссылкой, что это и чем надо делать. По крайней мере, куда посмотреть.
Как его заинсталить. Ладно, бог с ним тогда с этой базой данных. Твое мнение, мониторинг вот конечного эндпоинта, он должен быть агентским или нет?
Поясни.
Ну, то есть мы должны агенты разворачивать на вот конечной операционке, ну, если есть, конечно, такая возможность.
Вот во втором пункте мы говорили про блокбокс и вайтбоксы, и с блокбоксами у нас особенно выбора нет. Мы вынуждены откуда-то в него ходить, собирать. А в случае с вайтбоксами я считаю, что куда проще будет администрировать кучу агентов, которые каждый запущен на своем вайтбоксе, собирает с него локальные метрики и куда-то в центр отправляет. Проще я это вижу потому, что у нас сегодня довольно много инструментов для оркестрации пакетов или довоза конфигов вроде Ansible, Soli и тому подобных. И этим управлять довольно удобно. Также ты можешь определять какой-то скоп устройств, когда тебе нужно обновить своего агента и проверить не на всем флоте, а только на какой-то пачке. Мы это также проходили, и вариант с отдельными агентами мне вот по душе очень пришелся. По-моему, спится спокойнее с ним.
Если особенно заглядывать в высоконагруженные системы, как вот не передраться с админами, сколько эти агенты должны на себя ресурсов забирать?
Ну, смотри, с одной коробки, вот даже сколько бы ты щедро себе метрик не придумал собирать, ресурсов потреблять будет очень мало, если ты, конечно, прямо специально не сделал свой агент очень прожорливым, это прям надо специально вредить. Поэтому эта штука будет настолько незаметна, насколько это только возможно. По собственному опыту говорю.
Угу. Ну, то есть это на уровне шума и...
Смотри, что делает твой агент. Он открывает файлики, выполняет shell-команды, ходит в какие-то демоны по HTTP или какому-то интерфейсу, который этот демон дает. Это все супер ненагруженные задачи. В плане ЦПУ, в плане памяти. С одной коробки ты не получишь какой-то payload, который будет миллиардами строк исчисляться, поэтому память он тоже не сожрет. Главное, mm-hmm. чтобы ты, периодически опрашивая этот демон, данные старые вычищал, а не устраивал утечки памяти в приложении.
Ну, это ж классика, да.
Да, в остальном это все довольно просто.
А на сети это как-то заметно, когда вот этот твой весь миллион агентов начинает слать там каждые по 10 килобайт данных, в итоге у нас
гигабит. В плане нагрузки на сеть оно не сильно отличается от блокбоксов. В случае блокбоксов ты примерно тот же объем, допустим, у тебя количество блокбоксов равно вайтбоксам. То есть ты с блокбоксов собрал из одного места, и там на коллекторе заметно, что он сходил во много мест. Вайтбоксы все отослали помаленьку, и там будет заметно там, в месте приема, если одно дно. Но, скорее всего, у тебя в месте приема будет какой-то балансер, который это будет раскидывать по разным таргетам, и там тоже будет какое-то шортирование нагрузки. Поэтому самый, наверное, критичный момент, который мне видится здесь, это как раз управление обновлениями, когда ты в коллекторе какую-то фичу поменял, ожидая поправить что-то или добавить, а оно отразилось вообще на всем флоте и где-то могло что-то поломать. Вот управлять флотом агентов здесь попроще.
Так, а вот ты, кстати, агенты зашиваешь вот в некий корпоративный образ или их мониторинговая система с отдельно накатывает?
Ну, на данный момент мы их привозим средствами Ansible, но, например, как бы вариантов у тебя будет, может быть много. Если ты наливаешь свечи какой-то системой, ты можешь уже в эту систему ставить, ты можешь это вставить после загрузки системы, привозя там дебник какой-то, ты можешь даже упороться и поднять на whitebox контейнер runtime и запускать это в контейнере.
Ну, у тебя довольно много опций. Относись к ним как к обычным серверам. Вот как ты на серверах менеджишь пакеты и окружение, так же и на whitebox можно. И даже не только можно, но и нужно. Ты относишься к ним как к еще одним серверам вот, в своем.
Тут тоже Sonic сделал же по умолчанию управление всеми демонами из контейнеров. То есть там есть какой-то контейнер runtime, и каждый демон живет в контейнере. А ты привез и поселил туда свой. И в целом выглядит неплохо.
Валидно, валидно. Нет, просто Кирилл уже сказал, давайте похолеворим. Я вот сейчас вспоминаю самые такие срачики.
Все правильно, все уместно.
Нет, давай, вот последний шанс начать вот холивор на ровном месте. XML или JSON? Есть ли разница?
Ну, разница, очевидно, есть. Ты же читал статью Марата про автоматизацию? Там классный мем был с собачками.
Блин, я это, видимо, слишком давно было, не помню. Так, Марат, рассказывай.
Ну, там про то, что умеет XML и что умеет JSON, там этот Doggy и кто второй там называется.
Ну, вот надо смотреть. Я не знаю. Ну, в общем, суть в том, что так уж вышло исторически, что XML появился раньше, и в NetComp заехал на правах короля payload'а. А с JSON, очевидно, работать попроще. Он просто примитивнее, и за счет этого с ним работать проще. По большому счету, я вот упоминал сегодня, что и то, и другое — это структурированный формат, и то, и другое отлично парсится. Поэтому я очень долго, пока парсер писал нетконфовские, стал видеть среди треугольных скобок какой-то смысл. И я их просто больше не замечаю, вижу просто данные. Вот. Но поначалу смотреть на XML болезненно. Люди страдают. Глаза кровоточат.
Как матрица. Такое. Блин, а по-моему, да. Вот я вот наоборот страдал от JSON поначалу. Как-то XML, ну там такая HTML-щина.
В JSON много кавычек в глаза бросается, лично мне.
Ну, наверное, да. Вон, кстати, слушатели спрашивают, где ссылка на статью с собачкой. Марат, как им искать статью с собачкой? По каким словам?
Заходите на linkmeup.ru, ADSM, и там самая последняя статья.
Вот, молодец, молодец. Не в Google отправил, а наш сайт приземлил трафик. В Марате растет маркетолог.
Все равно к нам придут. Если мы закончили эту часть, я бы хотел чуть-чуть сменить тему, но не радикально.
Да, давай последний момент про сам коллектор скажу, так как в случае блокбоксов мы обязаны собирать их со стороны, и мы обязаны написать какой-то коллектор, у нас встает вопрос эффективного использования ресурсов машины, где этот коллектор будет крутиться, потому что на коллектор довольно большая нагрузка, он работает с кучей устройств, и тут как раз самая сложная часть по разработке появляется. Вам нужно по-хорошему сделать этот коллектор таким, чтобы он утилизировал все ядра, чтобы он работал в несколько процессов. Взаимодействие с этими устройствами лучше сделать через синхрон, лучше сделать синхронно, потому что это все I/O. Большую часть жизни коллектор будет ждать чего-нибудь, и пока он ждет одно устройство, он вполне может отправить запрос на другое. Поэтому оптимальный вариант здесь плодить столько процессов, сколько у вас есть ядер, в каждом запускать петлю с планировщиком и асинхронно опрашивать устройство. Вот дальше парсинг и отправка их далее.
Слушай, так это же очень интересная тема на самом деле. Вот параллелинг всего этого дела. Вот как ты сказал, что типа пока мы ждем одно, мы можем отправить на другое. Я вот просто даже не задумался, что это реально такая логика-то вообще есть. Еще что-то такое неочевидное для ускорения можешь засоветовать? Ну или рассказать?
Что-то неочевидное, сложно сказать.
Ну, то есть смотри, вообще, насколько мы можем распараллелить эти процессы, да? То есть мы, естественно, можем взять там, я не знаю, одномоментно фигануть на все наши агенты запросы, теперь давайте сливайте мне данные
обратно. Ты никогда не будешь знать заранее, то есть всегда надо проверять, потому что даже запуская в петле там тысячи процессов, это можно делать даже на питоне, он вполне себе справляется, но когда-нибудь на каком-то количестве петля будет загружена так, что это все будет тормозить. Поэтому ты смотришь на загрузку ресурсов, смотришь, нет ли где-то тайм-аутов. Если есть, то досыпаешь еще коллекторов, они шарят нагрузку, и все становится хорошо. Здесь правильный дизайн вот самого приложения в купе с шардированием, горизонтальное масштабирование тебе обеспечивают относительно безболезненное существование.
Так, а смотри, ты же сам говорил, что разные метрики собираются с разной частотой, да? То есть что-то, грубо говоря, опрашивается каждую секунду, что-то раз в 10 секунд, что-то, я не знаю, там раз в минуту. То есть теоретически у нас может возникнуть ситуация, когда вот это все у нас совпадет в один такт. И нам все-таки надо будет вот это заслать. Ну,
да, поэтому обычно языки, имея асинхронный рантайм, решают это за тебя, Они в местах вызова await будут ждать, пока завершится та задача.
А, окей, то есть async await нас спасает, как обычно.
Конечно, тут разработчики языков не должны были бросить тебя в беде и не сделали это. Ну, то есть это как раз самый критичный момент в плане разработки, и это ни разу не просто, но doable, что называется.
В этот момент все сетевики должны были понять, что недостаточно быть сетевиком, чтобы систему мониторинга поднять.
Ну, это не делается, да, в одно лицо, поэтому есть последний пункт про людей, до которого мы обязательно дойдем.
Ты хотел сменить тему. Слушай, а до того, мы пойдем дальше вот, про языки, да, давай немного про стриминг телеметрии поговорим. Почему вообще не упоминали до сих пор про него?
Да, ну это я бы это отнес к еще одному интерфейсу, и практического опыта в продакшене не имею. То, что тестил на виртуальных апплиансах и на коробках, но как бы на поиграться, оно выглядело ну, тоже довольно молодым. У многих вендоров это отсутствует, где-то это за отдельную лицензию, где-то это не работает по IPv6. Но вообще идея того, что не ты ходишь и просишь железку тебе что-то прислать, а подписываешься на какие-то данные, это довольно удобно. Вот. Но как бы, если этот функционал у вашего вендора есть, попробуйте, штука интересная, и может быть даже более простой в реализации, чем ходить и просить железку о чем-то.
Но в случае Whitebox руки развязаны. То есть агент ты можешь сразу писать так, чтобы он тебе слал.
Да, делая свой агент для Whitebox, ты как бы логику отправки реализуешь сам. То есть это, наверное, не называется телеметрией официально, вот, но если ты там хозяин-барин и сам пишешь приложение, то зачем тебе делать агента таким, чтобы в него кто-то ходил, когда он может данные собрать и сам отправить. Вот мы как раз делаем именно так, и мне вот очень нравится.
Вот, ну, все. Идем дальше.
Окей, да.
Возвращаемся к языкам.
Так как у нас не то, что подкаст про разработку, да, просто упомяну, что сам выбор языка не делает что-то кардинального. По большому счету, выбирайте тот язык, который вы хоть как-то знаете, хоть как-то умеете, чтобы вы могли вашу систему развивать, ваше решение поддерживать, чтобы не вышло так, что Вася, одаренный и с горящими глазами, написал коллектор, получил оффер от Google и ушел, и вы не знаете, что делать. То есть, по-хорошему, бас-фактор у вас должен быть больше, чем 1-2, чтобы люди могли это решение поддерживать. И одна оговорка, не выбирайте что-то очень старое, вроде PHP, например, считайте тоже, его не существует как SNMP. На мой взгляд, отличный кандидат на сегодня — это все еще Python, взрослый язык с кучей библиотек, с огромным комьюнити, любые примеры легко гуглятся, отведя вас либо в документацию, либо на Stack Overflow, куча готовых примеров даже с довольно сложными штуками, которые вы просите. Безусловно, нельзя обойти стороной Go, который нынче дико популярен, очень просто на нем писать, легко поддерживать, компилируется, в отличие от Python, за что его уместно в данном случае не любят, так что у вас в итоге есть бинарь, который доставляет куда проще, чем тащить на ваш whitebox еще язык целый, потому что вам там нужен рантайм. И также хочу обратить внимание, если вы на низком старте и еще ничего нету, и вы выбираете, куда бы залезть, что углубиться, Rust тоже очень интересный выбор. Он, в отличие от первых двух, довольно молод, там все еще довольно многое происходит развития, и хоть они тоже обещают обратную совместимость в новых версиях со всем старым, многие библиотеки, они там называются крейтами, меняются, поэтому может быть так, что вы что-то сделаете, оно как-то поменяет логику, и надо бы переделать. Но у Rust тут огромное преимущество в скорости, потому что он максимально выжимает из железа все соки, но ценой того, что он довольно сложный, в отличие от первых двух. Поэтому, скажем так, номер один — это Python или Go. Выбирайте сами, пробуйте сами. Но на Rust рекомендую посмотреть.
А как же моднейший eBPF и необходимость знать сишечку, чтобы писать моднейшие коллекторы?
Это не то, чтобы прямо язык программирования, и много про него сказать не могу, потому что особенно не знаю ничего.
Так а где ты хочешь, Саша, его засунуть?
В агент или в коллектор, чтобы он нам прямо...
Зачем?
Но в смысле, чтобы он прямо из ядра забирал нужные нам данные. Не бегал
по ядрам на сторону. Данные, как правило, же не в ядре.
Да-да-да.
Что ты будешь забирать из ядра?
Ну, то есть у тебя сетевой стек Linux в этом месте не участвует в форвардинге пакета. Он только для контрольки, поэтому тебе оттуда особо выгребать нечего.
Да, я не знаю, может ли он теоретически тебе помочь достать данные из чипа, потому что обычно у тебя есть какой-то SDK, типа SwitchDev, может ли тут пригодиться EPF, не знаю. Вот. Но в любом случае EPF — это супер сложная системная штука, которая, конечно, потрясающие вещи дает тебе делать, но надо знать, надо уметь. Я не умею, не знаю.
Просто почему-то в моем мире все счетчики и все прочее, оно все-таки жило в ядре. Ну, я тут, конечно, да, небольшой специалист, и, может, мой мир совершенно счетчики,
не ядра. Да, Саш, Whitebox — это штука, в которой есть чип коммутации отдельный, там не в ядре происходит форвардинг.
Но он же существует, ну, нет, форвардинг, да, я имею в виду, что все показатели, сколько мы там пакетов перемолотили, все прочее, все, все такое, то есть вот это вся статистика, что она же...
Она не в ядре, ее в ядре нет.
Все, окей, ладно, все, забыли. Обсудим отдельно потом.
У вас же был подкаст про EPF, кажется.
Да, да.
Был.
Надо послушать, наверное.
Но мы его там просто хвалили, какой он классный и замечательный. А нигде что находится.
Окей, предположим, что про языки мы проговорили. И, собственно, у меня остался последний пункт из плана. Это поговорить про людей. Как видите, делов в этой области не счесть. И, на мой взгляд, здесь должны быть как минимум три команды с различным скиллсетом. Во-первых, это, конечно, сетевики, у которых есть знания и экспертиза по сети. Они знают, как работают протоколы технологии, как интерпретировать данные, которые мы той или иной командой в Shell получили или ответом на RPC. Разработчик эти знания может реализовать в коде и эти данные получать автоматизированно. И как только у вас есть какой-то программный продукт, его надо где-то запускать, здесь вам сложно, наверное, будет обойтись без помощи того, что сегодня называют SRE, которые практикуют DevOps, а иногда и называются DevOps'ами, потому что книжку кто-то не читал. В общем, эти люди обычно должны быть с навыками съедания нескольких собак на том, чтобы деплоить все плавно, надежно, масштабируемо, отвечают за CI/CD, за довоз пакетов, за отказоустойчивость обновления. Обычно они же повелевают Kubernetes'ом, о чем был подкаст. В общем, без этих людей очень сложно обойтись, и мы долго жили без такого человека, и когда он пришел, лично мне стало намного радостнее жить. Прямо намного радостнее.
Спросить, Кирилл, сколько в твоей команде человек?
Это надо посчитать, мы так меняемся быстро. Нет, в общем, DevOps у нас сейчас один, но...
Не, я это была шутка про то, что ты был 3-1 сетевик
от
разработчика
SRE. Это было ужасно, это было просто хуже не придумаешь. В общем, переоценить пользу SRE в команде сложно. На мой взгляд, сегодня, если вы занимаетесь хоть чем-то связанным с автоматизацией, будь то конфигурация сетевых коробок, мониторинги, просто незаменим. Другое дело, что найти хорошего сложно, но это общая боль всей индустрии.
Но нам удалось.
Здесь бы еще срачек устроить, кто что поднимает под SRE. Чтобы вообще понять, о чем мы говорим.
Саша, это тема для DevOps.conf.
Там приходишь, и тебя спрашивают об этом, но вообще это сайт Reliability Engineer, и, кстати, применительно к сети, часто таких людей называют NRE, Network Reliability Engineer.
Господи, мы уже и такое придумали.
Да, применяет практики DevOps к сети, а SRE — это обычно к какому-то программному продукту. Но на самом деле здесь словесный холивар, да, и... Используйте тот термин, который вам больше нравится. SRE, конечно, больше популярен, потому что NRE — это уже более нишево.
Это уже сложнее в резюме просто продать потом.
Да, это тоже. Не продается нифига.
Кирилл, давай сравним. Мы сейчас рассказываем про сценарий, когда мы сами пишем систему коллектинга, метрик сбора, какой-то Time Series DB, возможно, сами пишем, все это продумываем. И в этом случае нам нужны, понятно, сетевики, нам нужен разработчик, который систему будет писать, и SRE, который будет деплоить. И какие есть альтернативы с меньшим количеством участников? В плане, взять open-source, просто, не знаю, один раз настроить, оно заработало. Или есть вендорские решения, которые могут поддерживать больше, чем одного вендора?
Да, да. В общем, второй пункт был про то, чтобы было готовое решение на все про все, которого, конечно, нет. Но в зависимости от того, что вы хотите собирать в вашей сети, ваши требования, конечно, могут быть сильно скромнее. И, может быть, вы себе сможете найти... мне рассказать, потому что мне интересно, я просто не знаю, такой продукт, который вы сможете быстро использовать и быстро начать получать от него какую-то пользу. Конечно, мы в основном сегодня говорим про то, как могла бы быть идеальная система, которая будет заточены под ваши нужды, и масштабироваться, управляться, быть отказоустойчивой и, в общем, полный фарш. Это, безусловно, требует кучи времени и ресурсов, которые далеко не у всех есть, поэтому не думайте, что это просто так есть у всех или дается просто. Это всегда торги с менеджментом, руководством, это всегда долгий процесс изучения и роста личного, изучения технологий. Опять же, вот я начал с того, что я не могу себя, свою профессию на HR характеризовать, потому что заниматься приходится очень многими вещами, и уже не получается это в какое-то привычное название впихнуть, вроде сетевика или разработчика. Сегодня сетевиков просят хоть какие-нибудь навыки разработки, и это хоть какие-нибудь, может быть, в очень широком диапазоне. И опять же, как я говорил, как только у вас есть какой-то продукт, вам нужны сразу навыки, чтобы этим продуктом управлять на хосте. А это еще один скоп технологий, знаний и экспертизы.
Ну, просто поставьте Prometheus, настройте коллекторы и...
Да, вот говоря о whiteboxах еще раз, у нас там жизнь чуть попроще, потому что это Linux, а на Linux уже есть довольно много готовых инструментов, вроде всяких коллекторов для Prometheus, там есть небезызвестный Telegraph со всякими плагинами для очень многих штук, вроде там Rebis, Reddit, чего угодно. Там, наверное, у него счет идет на сотни в этом плане. Он работает надежно, быстро. Если вы используете какой-то компонент, поддержка чего есть в Телеграфе, можно прям взять и использовать сразу из коробки. В общем, как обычно, все зависит от ваших нужд, от ваших размеров, от скорости вашего роста.
Слушай, да. Ты знаешь, если...
потом не быть от, чем-то, от чего-то зависимым.
Мне кажется, если не брать гиперскейлов типа Яндекса, ну, наверное, в 90% случаев это все закрывается коробочными решениями, потому что, ну, действительно, коллекторы и агенты написаны уже просто для всего, включая китайские холодильники.
Вполне вероятно.
Сложно придумать то, что нельзя замониторить даже по, прости господи, СНМП. Да, и вдаваться вот в эти дебри, что там ради мониторинга заводить 20 программистов, еще что-то, ну, я, например, просто не совсем понимаю, как это можно продать бизнесу, хотя бы просто, чтобы они вот бюджет выделили на этих людей.
Как бы на примере, в том числе и Яндекса, бизнесу очень классно что-то продается под... соусом факапов.
Когда
ты конкретно облажался, мотивации у бизнеса появляется настолько много, что может тебе хватить на все, что ты хочешь.
Не когда упало, а когда из-за этого падения много миллионов куда-то ушло, не в ту сторону.
Но оно одно без другого не бывает. Сегодня все IT-системы, они настолько критичны, что ты больше теряешь на репутационных издержках, чем буквально уронив сервис там, на час.
Так тоже бывает. Нам, кстати, в чатике он уже это предъявляют, что все Prometheus, а как же Zabbix?
Zabbix мы проходили.
Zabbix все, по-моему, проходили, поэтому Prometheus.
Да, Zabbix мы пробежали, я бы сказал. Я бы хотел как бы видеть в подкасте кого-нибудь, кто бы мне рассказал про Zabbix детально, и чтобы он хоть мало-мальски большую инфраструктуру мониторил, но
знаем мы ребят, которые используют Zabbix, но они отказались прийти.
Да, такие ребята пожелали остаться неизвестными.
Давайте пройдем по вопросам, которых у нас еще, наверное, минут на 20 сейчас наберется.
Можно я сначала?
Давай.
Ну, просто, раз уж мы тут опять это шутки шутим. Вот читаю, как есть. От человека с ником Пончик пришел вопрос. Вендора за десятки лет так и не смогли сделать нормальную СНМП. Ну, какая вероятность, что GNMI когда-нибудь станет популярным и доступным?
Нет, то, что он станет таким, как чем хотел стать SNMP, конечно же, нет. Вендора дерутся за то, чтобы ты покупал их коробки. У них нет интереса, мотивации и цели, тем более сделать такой интерфейс, чтобы он был вендор-независимым. Поэтому, конечно же, нет. Другое дело, что GNMI просто тебе дает некоторые другие преимущества, потому что NetConf уже немножко устарел. Он по-прежнему классный, потому что скринскрейпинг все еще классный. Вот. Но GNMI — это просто самая оптимальная сегодня утилизация транспорта. Это одно из достоинств, но в деталях рекомендую вернуться к подкасту с Ромой Додином. Он, по-моему, прекрасно рассказал все нюансы этой штуки.
Слушай, ну то есть вкратце, просто лучше все равно ничего нету.
Лучше SNMP?
Нет, лучше GNMI. Ну, я имею в виду из того, что над чем хотя бы как бы работают и что похоже.
Технологически, да. Он самый правду. Современный, соответственно, самый продвинутый. Но это не значит, что он будет лучше подходить именно вам. Потому что всегда есть нюансы реализации на вашем вендоре, какую информацию из него можно получить, как сложно вам будет написать коллектор, если вы не найдете готового решения и тому подобное.
Окей, принято. Ну, давай, Марат, что там у тебя?
Погнали. Я буду что-то зачитывать все. Не все они напрямую относятся к мониторингу, во-первых. А во-вторых, не на все из них мы, наверное, можем в рамках этого подкаста ответить. Но давай.
Мы попробуем.
Популярный вопрос, который мы тоже в свое время немножко тыкали. Как мониторить бёрсты и микробёрсты? Какие протоколы, системы для этого лучше подходят?
Да, я точно его несколько раз слышал в других подкастах, даже многолетней давности. И короткий ответ я не знаю. Я пока не встречал продакшн решение, кто бы это делал. И причина комплексная, чтобы такую штуку реализовать у себя, у вас каждый компонент системы должен поддерживать высокочастотный сбор данных. Поэтому вы можете даже реализовать сами это в коллекторе, но ваша система приема метрик может этого не уметь. И добиться того, чтобы все это стали уметь, а начать надо с вендора, вендор должен уметь отдавать вам метрики часто, чтобы всех их подружить и договориться, я пока не видел рабочего решения. Поэтому я не знаю. Если найдете, где почитать, посмотреть и пришлете мне, я буду очень благодарен.
Так а отсюда как бы-то эволюционно выходит следующий вопрос. А надо ли их тогда мониторить?
Да, конечно, надо, потому что ты на усредненных мониторингах, там, не знаю, ну, пусть даже раз в 20 секунд у тебя, не знаю, будут собираться данные внутри чипа, ты ничего не увидишь. У тебя бёрсты длятся микросекунды.
Нет, смотри, тут Маунт как бы правильный вопрос задал, потому что вот увидев эти бёрсты, что ты будешь с ними делать?
А здесь, возможно, знаешь, просто мы разное под бёрстами понимаем, потому что в моем понимании, что такое микробёрст, да, это когда у нас вся загрузка фигакнула под 100%. Но раз она откатилась обратно, значит, у нас произошла нормальная операция. Мы проживали какие-то данные уехали, мы дальше чилим.
Но на самом деле нет, не до 100%, а когда у тебя, ну, если там говорим про дата-центр, например, чип перепонялся, буфер чипа, то есть у тебя утилизация интерфейсов даже близко там не подобралась к 10%, например, но буфер, ну, там, не знаю, каким-нибудь инкастом забили на там, 20 миллисекунд. Ты данные потерял, и все, ну, там, не знаю, если у тебя TCP повторно перезапрашиваться начало, соответственно, там RTT поднялся, поддержки подняли.
Задержки. Да, вот отвечая на вопрос, а надо ли, вот у нас был прецедент с старыми свечами, которых shallow буферы были прям очень shallow, и у них как бы на наших объемах трафика был постоянный rate drop. Невысокий, но он был. Он отличался от более новых чипов. И просто из-за того, что это старые чипы, ну, мы не можем с этим ничего поделать, ну, не заменив их на новые. Поэтому мы в этом случае вместе алертинга просто сделали пороги выше, чем у более новых чипов.
И ну, микродерсы бы нам здесь на не вопрос. Особенно
помогли.
Надо ли мониторить такое? В некоторых случаях надо, потому что в некоторых случаях там как бы приведешь какой-то R&D, и ты можешь их вообще убрать. Так, не знаю, распределив нагрузку или еще как-то.
Так смотри, у тебя проблема была не в том, что у тебя случился микробёрст, а в том, что у тебя пакеты дропнулись.
То есть, конечно.
То есть ты мониторь дроп пакетов, и вот тебе ты нашел свой этот микробёрст. Ну или как, по нему уже можно найти причину, из-за чего это случилось. То есть и в первый момент тебя интересовало на самом деле не... У тебя была задача не переполнение буфера в чипе найти, а мониторить ты мог именно дроп пакетов. Вот и все.
Ну, не факт, что дроп пакетов у тебя вызвал микробёрстом. Ты не...
вот... Да. Ну, смотри, просто ты как бы... Зачем у тебя мониторинг? Чтобы выявить какую-то проблему. Микробёрст сам по себе — это не проблема. Проблема — это потеря информации.
Это причина. И для того, чтобы решить проблему, если она тебя действительно беспокоит, ты должен знать причину и должен с ней уметь работать, а не с тем, что у тебя ну, какие-то непонятные потери. Вот и начался холивар, да?
Да, понеслось. Нет, просто понимаешь, в моем понимании у тебя железка может, я не знаю, 3/4 времени быть загруженной вот на 100%, забитой вообще в хламину. Но если это не приводит к каким-то потерям, да и пусть, ну, значит, она у нас эксплуатируется на все 100%.
Это обратная ситуация, когда она у тебя молодец. Железка вообще не забита ничем, ты по утилизации интерфейсов это не видишь, но бёрсты, в смысле, дропы есть.
Это да.
Ну, короче, отвечая на вопрос изначальный, там современные чипы как раз умеют следить за утилизацией буферов, об этом рапортовать и там в стриминг телеметрии все это засылать.
Ну да, то есть если технически это средства будет есть. Возможно, то оно явно будет в телеметрии GNMI. Да. Другие интерфейсы, я думаю, можно даже не надеяться.
А почему тогда никто это не реализовал, если все
я
есть?
Я любопытство ради искал, что можно... В протокольный конф есть RPC-подписки. И я, по-моему, с XR собирал подписку и пытался понять, насколько часто он может мне слать. Я не понимал, почему мне несколько раз подряд что-то одинаковые данные. То есть я его прошу чаще, чем он может. Он, я не помню, какие были интервалы, но это явно даже не subsecond был. Он просто не мог выдать данные чаще, чем раз в секунду, как минимум. Скорее всего, это даже было, были большие значения. По-моему, он раз в 10 секунд их обновлял. Это были, по-моему, счетчики интерфейсов.
Есть вендоры и чипов, и свечей, которые у себя это уже реализовали. Просто это пока все еще такой bleeding edge, что мало кто из заказчиков его использует.
Да, тут, как обычно, все драйвится хотелками клиента. Какой-нибудь или какие-нибудь большие клиенты какого-нибудь вендора сильно попросят, пообещав много денег, наверняка появится решение.
Там, кстати, даже без телеметрии, в смысле, без стриминга телеметрии, непосредственно с коробки, есть in-band телеметрия, которая тебе внутрь пакета вставляет такие данные, и ты можешь end-to-end отследить, например, где на каком хопе у тебя какая утилизация буфера была.
Да, это уже не, наверное, из разряда мониторинга, но вот крутая штука трекать в пакете эти данные.
Угу. Подожди, а что именно за данные? Просто ты так сказал, у меня возникло ощущение, как в шутке, хипстеры изобрели RTT.
Ну, в смысле, ты на каждом хопе можешь добавлять в пакет, ну, там по-разному может быть, ну, типа, например, дублированный пакет, который идет тем же путем, у него есть специальный заголовок. Ты в него добавляешь любые данные, которые тебе с этого хопа можно как бы поддерживаться там чипом.
Ну, то есть это обычный payload в обычном пакете, нет?
Ну, нет, нет. Про то, что ты можешь временные метки вставить в пакет и понимать, через какие железки сколько пакет пролетал, через какие интерфейсы сколько он пролетал.
А, все, понял. То есть у нас идет один пакет, и каждый интерфейс ему там добавляет какую-то свою строчку как бы с данными.
Да. Я последний раз аталисты доклад про это слушал. У них какая-то своя система была, чтобы эту штуку как раз мониторить, снимать. Вот. Но это было года 2-3 назад. Интересно, как сейчас дела обстоят.
Да, можно, кстати, на эту тему позвать кого-нибудь, порассказывать с передних фронтов. Ладно, давайте дальше. Второй вопрос, как раз который к мониторингу прямого отношения не имеет, но вдруг что-нибудь прокомментируем. Как организовать работу совместно со средствами обеспечения безопасности сети правильно? Как, к примеру, IDS будет понимать, что попытка доступа по SSH не атака, а легитимные действия? Может быть, злоумышленник замаскируется под систему мониторинга? Что делать?
Ну да, в зависимости от того, опять же, насколько ваша компания велика и сложна, у вас будет какой-то отдел безопасности, который, ну, как минимум, должен быть, а скорее всего, будет причастен к работе сети. В частности, доступа на них и их средствам, чтобы узнать о том, что кто-то зашел на коробку, нужно как-то помочь об этом узнать. Они могут, например, получать логи и их анализировать, что, наверное, не очень удобно. Поэтому в этом месте, насколько мне известно, довольно часто используют бастионный хост. Вы просто все ваши сессии пускаете через него, он, соответственно, знает, кто куда ходил. Вот. По поводу прикидывания злоумышленникам систем мониторинга, у вас есть как бы два места, где вы можете следить за тем, кто ходил. Это, во-первых, откуда он ходит, его source IP-шник FQDN и под какими реквизитами. Само собой, вы, скорее всего, будете выделять систему мониторинга какого-то отдельного пользователя, чтобы за ним и отследить.
Вообще это уже звучит как задача для целого сока.
Ну, вообще Черта. Это, да, больше вопрос к security.
А только бы не к мониторингу, а к тому, что кто-то куда-то пытался зайти, что-то
выполнить. Да, я, честно говоря, не знаю детально, какие еще скрытые и нетривиальные приемы они используют, чтобы узнавать, что безопасно, а что нет.
Ну, слушай, ну в моем понимании, что безопасники с мониторщиками как бы довольно плотно должны взаимодействовать, иначе будет делаться одно и то же два раза зачастую.
Да, в моем понимании, что безопасники вообще взаимодействуют со всеми плотно. Они, как правило, отвечают за безопасность всей компании.
В нашем понимании и в нашей практике, скажем так.
Да.
Идем дальше. Как отслеживать аномалии? Например, после измерения роутинга стало меньше трафика приходить в один из дата-центров. При этом существенного эффекта на сервис нет.
Вот, да. Мы тут в основном про метрики говорим сегодня, хотя я в списке хотелок упоминал про мониторинг конфигурации. И если у вас после реконфигурации, как в вопросе говорится, что-то изменилось на сети, то подобный мониторинг вам может помочь. Как бы сам процесс, на мой взгляд, во-первых, всегда должно входить ручное ревью конфигурации. У вас, во-первых, не должны конфигурироваться устройства, ну, по-хорошему, в идеальном мире, руками. У вас должна быть какая-то система, и инженер вносит правки в какие-то файлы конфигов, в абстракции, domain specific language и подобное. Это проверяется какими-то тестами, это проверяется людьми, чтобы инженер не написал там валидную конфигурацию, но полный бред в плане логики или намеренную поломку, и потом это выкатывается. И само собой, если это все прошло, но тем не менее это повлияло на трафик, у вас должен быть какой-то по-хорошему, в идеальном мире, мониторинг датаплейна. Мониторинг датаплейна — это еще одна большая сложная история.
Раскрывать мы ее, конечно же, не будем.
В следующих сериях.
Кстати, да. Вот в чатике слушатели подсказывают Cisco Active Buffer Monitoring и Arista Lance Latency Analyzer. Видимо, это те самые новейшие и моднейшие технологии, о которых ты говорил.
Может быть, мне не знакомы. У нас есть собственное решение для Data Plane Monitoring. Мы им пользуемся. Он довольно круто нам помогает в плане latency и потерь, видеть какие-то проблемы.
Ну, вообще вопрос изначально звучал, типа, при изменении роутинга стало меньше трафика, как отслеживать аномалии? Но тут вот конкретно на этот вопрос ответ довольно простой, мне кажется, у тебя есть возможность отслеживать, насколько сильно трафик меняется плюс в минус, и просто сжигать аварии по резкому изменению, например. Идем дальше. Что должен знать, уметь сетевой инженер-разработчик, с чего начинать, как прогрессировать, рекомендации по книгам и курсам на примере самого Кирилла, подозревая, что писал некий твой тайный поклонник?
Да, я про поклонника удивился, потому что я максимально непубличная персона. Вот. Но в целом я вот прям очень не люблю вопросы в плане «должен», потому что, как правило, вы выстраиваете свой путь карьерный в зависимости от того, что делаете, и не часто можете угадать, какие конкретно следующие будут шаги. Я тут вспомнил, когда к данному домокому в подкаст приходил Денис Зуев, легендарный, и он там интересную вещь говорил про то, как он на собесы ходит, и его спрашивают там про разные вещи, разных секций. И он где-то блистает, а где-то прям проваливается конкретно, ну, потому что он какие-то вещи делает, он их знает. А те, которые не делают, он их не знает, там проваливается. И ему потом рекрутер обратную связь дает и говорит, вот вы здесь так классно ответили, а вот здесь не очень, давайте вот вы там подучите и еще раз попробуйте. А через полгода эта история повторяется, он говорит, вы вот теперь здесь такой классный, а вот там, где были классные, уже не очень. Вот. И это вполне естественно, потому что ты занимаешься какими-то вещами, ты их хорошо знаешь. То, что у тебя там в кратковременной памяти не присутствует, оно помаленьку стирается, удаляется. И вот то, что мы давным-давно там в CCA за год участвовали, я помню, что я, в принципе, весь стек технологий, входящих в перечень CCA, помнил на зубок и мог ночью рассказать, если меня пробудить. Вот теперь я, ну, едва ли и 20% вспомню. Просто потому, что я этим не занимаюсь. Поэтому, по-хорошему, вы должны знать и уметь то, за что вы отвечаете. У вас есть какие-то проекты, сеть или программные продукты, или там Terraform, инфраструктура. Вы за это отвечаете, вы должны это знать. Как только вы там этим не занимаетесь, вы начинаете учить что-то другое, начинаете за это отвечать, и оно в вас вырастает, вы начинаете в этом хорошо разбираться. Поэтому на моем примере у меня была рабочая необходимость заниматься автоматизацией, делать мониторинг, и я на практических задачах фактически это все постигал. Путь мог бы быть прям сильно короче, если бы мне там помогали взрослые разработчики, но, разумеется, няньку тебе на работе вряд ли когда-то выделят, поэтому ты можешь спрашивать, ходить, но путь надо пройти тебе. Я не очень большой фанат книг, это говоря о ресурсах. Я довольно люблю читать блоги, статьи какие-то обзорные, ну и официальную документацию. Но говоря о статьях и блогах, довольно сложно найти сегодня что-то ценное, потому что мир блогинга сегодня абсолютно безумен. Открыв YouTube, техноблогеров там просто миллиард. Очень многие говорят какие-то вещи, которые можно узнать, открыв главную страницу документации или GitHub. Найти что-то стоящее сложно, но на это стоит потратить времени, потому что многие люди, которые действительно круто технически подкованы, тоже ведут блоги, статьи, там это можно черпать. Если нужно больше конкретики, можно ко мне в личку обратиться, спросить что-то конкретное. Если я с этим как-то знаком, пересекался, могу даже подсказать какие-то свои источники, которые я использую.
Так, смотри, чтобы тебе личку не мучить, давай вот все упрощаем. Я, например, сетевик из небольшой компании, там у меня знание сети на уровне CCNA, например, да, еще я там научился какие-то скриптики на питончике писать. Ты меня к себе возьмешь или еще что-то надо сверху?
К себе коллегой на работу.
Да.
Но надо советы пройти.
Не, ну предположим, там я на теоретические вопросы отвечу, я имею в виду сам стек технологий.
Ну, смотри, наша команда CCNA, конечно, маловато, поэтому не знаю, сложно сказать. Скажем так, CCNP и чего-нибудь про разработку немножко знаком с Linux и там деплоем в облака через Terraform звучит очень даже многообещающе.
А, ну то есть такой юный девопсик. Мы нет.
Юный, да, на все руки мастера. Мне это посмотрел, потрогал, то все, пятое, десятое.
Отлично. Так, ну раз мне...
Смотри, главное, вот еще, да, уточню с последний момент на этот вопрос. Не теоретические знания, а какие задачи, какие проекты вы реализовали. Вот когда в резюме написано «делал кто-то», это, ну, не очень понятно. А когда «сделал», то звучит намного интереснее.
Слушай, ну все мы знаем, что в больших корпорациях «делал» зачастую важнее, чем «сделал».
Нет, это не так. Честно-честно.
При найме точно нет.
Ну, нет, при найме-то, конечно. Нет,
это не так. Это точно не так.
Так, ладно. Раз мне Марат доверил целый один вопрос прочитать. Есть ли в инфраструктуре дата-центров места, где необходимо измерять задержку и джиттер с точностью в единицы микросекунд, а может быть даже и наносекунд?
Да, тут, как обычно, зависит от дата-центра и задачи. То есть зачем? Есть у нас популярная шутка про бесконечную сеть, которая никогда не ломается. Ну, в общем случае скажу, что нет. Вам, наверное, незачем это делать, если только кто-то конкретно и не попросил, и ему это почему-то очень надо. В основном я бы сказал нет, потому что вы не сильно можете на это повлиять.
А у тебя какой счетчик чаще всего запускается?
На каком счетчике речь?
Ну, вообще, что ты чаще всего собираешь?
А, по интервалу?
Да. Самая высокая частота опроса. Во, вспомнил.
Мы собираем не супер часто. Я не помню, есть ли у нас что-то чаще, чем раз в 30 секунд. Но 30 секунд — это, по-моему, основной интервал для большинства метрик. Просто потому, что чаще не сильно нужно.
Блин, да ладно, у тебя же за 30 секунд там мир перевернуться может успеть.
Да, но часто мне просто не нужно настолько плотно следовать за этим миром. Тут ты всегда должен рассчитывать еще нагрузку на...
Так, и Кирилл пропал.
Похоже, не нагрузку-то мы не рассчитали. Да, что-то Кирилл отвалился. Ну давай, Марат, ты пока за него оправдывайся. Ну слушай, за 30 секунд у тебя может, не знаю, BGP развалиться и шифровальщик все пошифровать. Ну я что-то думал, у вас там как-то это... Статусы поактивнее.
Но пока у тебя нет автореакции на аварии, которые там, не знаю, в течение секунды, например, среагируют, смысла нет. Человек все равно будет это делать. Если человек среагирует на аварию в течение, в лучшем случае, там, минуты, нескольких минут. Поэтому, типа, собирать чаще, ну, можно, конечно, толку от этого, если время реакции больше.
Ну, чтобы техника что-то среагировала. Он, кстати, Кирилл в Телеграме, по-моему, пишет.
Так, вот он. Электричество выключили.
Бывает, бывает.
В общем, когда у тебя есть автореакция на какие-то события, это имеет смысл. Ну, как бы BGP перестроился, ну и бог с ним, пойдет другим путем. Ты сеть строишь так, чтобы у тебя вот такие события разовые, они ни на что не влияли.
Ну, в общем, да, каждый через себя может трафик всего YouTube пропустить из-за перестроившегося BGP.
Да, это другое. Про наносекунды. Наносекунды это, и даже микросекунды, это время, которое пакет обрабатывается внутри одного устройства обычно. И это очень какие-то вырожденные задачи. Я полагаю, что ну, микросекунды, наверное, где-нибудь high-frequency trading или, возможно, в HPC есть смысл мониторить. И то вряд ли. А наносекунды точно нет.
Но мне тоже кажется, это исключительно ради какого-то R&D хитрого, когда что-то прям надо отследить. Но мне кажется, это уже реализация просто на уровне железа должна быть.
Так, алло.
С возвращением.
Да, простите великодушно, электричество дернулось, благо дали сразу обратно.
Это прекрасно, это бывает. Так, ну что, ты готов для следующего вопроса?
Давай.
Вот следующий. Марат, или ты уже готов снова?
А мы доотвечали на тот вопрос?
Мы уже обсуждали его. Марат от тебя отдулся.
Ну, кстати, правильно говорит Антон Литвинов в чате, что в целом для ретроспективного анализа проблемы может быть желательно чаще 30 секунд собирать.
Ну, подожди, но это уже логия.
Друг с другом.
Ну, чтобы для разбора аварии тебе нужны логи, а не мониторинг.
Метрики и мониторинг — это не взаимоисключающие вещи, и они скорее взаимодополняющие, и в логах отражаются далеко не все события. Ну, то есть время...
Подожди, если у тебя что-то, да? Если у тебя в логах чего-то нету, ты это больше вообще никак ниоткуда не возьмешь. Только по запаху можно что-то догадаться, аппроксимировав, там, я не знаю, по соседним значениям. То есть я не говорю, что это взаимоисключающие вещи, я просто
про смотри, то,
что...
у тебя утилизация ЦПУ там и памяти, она точно в логах не отражается, кроме пересечения порогов.
Да.
Но
да.
Если у тебя есть метрики, они непрерывные, там, каждую секунду собираются, например, ты это увидишь. Ну, короче, я с Антоном тут согласен, есть такой сценарий.
Ты всегда прикидываешь необходимость и технические возможности. Если... То есть у нас, например, вот 30 секунд стоит не потому, что это какой-то нижний предел, просто нам не нужно сейчас собирать чаще. Можем... У нас еще довольно много места, где разгуляться.
Окей, погнали дальше.
Что, ты, Саш, хочешь сам задать вопрос?
Нет, давай ты... Ну, ты ж мне поручил, пока ты там бегал за зарядкой. Кстати, ты пошел за зарядкой за ноутом, а у Кирилла электричество пропало. Никто не видит тут никакой связи, да?
Ну, Кирилл вернулся. Ладно, пойдем дальше. Как сильно отличается инфраструктура мониторинга клауд-титанов, небольших облачных провайдеров, корпораций и операторов? Мне кажется, мы в большой степени на этот вопрос ответили.
Да, в целом, если коротко, то довольно сильно, и в основном из-за масштабов и кратного роста там, месяц в год зависит от... Ну, очень сильно.
Можно даже, как это, байка из личного опыта. Обычно для больших ребят, вот типа, например, корпорации, да, используется софт, типа, не знаю, многие ли люди, которые вот умеют настраивать Zabbix и Prometheus, знают про такую вещь, как SolarWind. Да, вот кроме тех прекрасных историй, как там через них всех поломали, а очень много энтерпрайза сидит вот на этой солярке, а большая часть вот мониторщиков про нее либо А, не слышала, либо Б, в глаза никогда не видела и не знают, что это такое.
Мало общаются.
Да, наверное.
Идем дальше. Как мониторить состояние сети, когда кругом ECMP? Инструменты и подходы для поиска и диагностики проблем из А в Б в десятке линков. Ну, тут, во-первых, я могу отослать к одному из наших NextHop'ов, где очень прикольно сначала Саша Клименко рассказывал про то, как мы мониторим ECMP. А потом еще на следующий год, по-моему, Саша Азимов, если я не ошибаюсь, рассказывал про автохилинг сети. То есть мы научились не только в ECMP находить проблемные места и локализовывать их там за счет того, что мы внутрь, по-моему, DSCP зашивали специальный счетчик. В смысле, мы проставляли значение DSCP, чтобы у нас очереди отрастали в тех местах, куда прошел проблемный пакет, в смысле, в проблемных путях. Советую, короче, Саш, посмотреть.
Да, я вот тоже
хотел. Я не косноязычил.
К этим двум докладам
отослать. Да-да-да, вот. И второе, это про то, как автохилиться. То есть в IPv6 есть flow label, и когда конкретный five-tuple вместе с flow label ложится в неправильный путь, мы это замечаем теми же средствами, и flow label меняем, соответственно, трафик автоматически перестраивается. Вот прям очень рекомендую эти два доклада посмотреть, послушать. Они там, полное впечатление формируют, понимание.
Когда ты уже будешь отсылать не на NextHop, а на Link Meetup? Тебе не стыдно?
А я отсылаю, слушай, часто это дело. Просто конкретно этих докладов там не было.
Плохо, не доработал.
Кирилл, хочешь что-то добавить?
Нет, я тут тоже небольшой специалист, но вот эти доклады я оба слушал. Было очень интересно, мало понятно.
В общем, ну, очень
если есть такая задача, прям точно это то место, куда надо посмотреть в самом начале.
А идем дальше. Изменяются ли требования к системе мониторинга с ростом скоростей? 400 гиг уже почти мейнстрим, 800 в пилотах, 1.6 не за горами.
Да, вот здесь я бы сказал, это вообще не про мониторинг, потому что тебе в целом все равно, насколько большую чиселку получать в твоем запросе или выводе команды Shell. Поэтому скорость интерфейсов едва ли как-то связаны с мониторингом сети. если я правильно понял вопрос.
Ну, мне кажется, правильно.
А 400 уже реально мейнстрим?
Ну, скорее, ну, да.
У вопрошающего, наверное, да. Мы как бы в свое время проводили даже, ну, не R&D, а нормальные тесты на 400G, но пока не стали использовать.
Вот, а там у человека 800 уже в пилотах, а вы 400. Ну,
имеется в виду мейнстрим, потому что у всех теперь есть коробки с такими интерфейсами. У всех вендоров имеется в виду.
Ну и отлично.
На плане мониторинга это не касается вообще никак.
Ну, тебе, кстати, может быть, другой тип переменной потребуется, чтобы хранить большую чиселку. Ну, вряд ли.
Не, ну, слушай, ты же не в байтах будешь, наверное, передавать-то все-таки.
Так, как мониторить L2-каналы? В 2017 году на NetScout конференции говорили, что это очень сложно. Изменилось ли что-то с тех пор? У нас в Яндексе нет L2.
Ну, и, да,
это громкое заявление, конечно, но...
Не имел удовольствия слушать доклад, но учитывая, что прошло 6 лет, думаю, изменилось многое. Но мне не очень понятно, что именно хочется мониторить. Если это что-то можно... получить вывод таких данных, то как бы просто это только что попарсить и отправить.
Вообще, на самом деле, да, интересно, что там мониторить собрались. Я, знаете, что подумал? Очень хорошо мониторить L1, причем на этом, на меди. Пропал у тебя сигнал, все, алерт. Кто-то провод перегрыз. Вот и весь мониторинг.
Так, и последний вопрос, те, которые нам задавали заранее. Как и куда собирать NetFlow, ну и, видимо, все остальные рядом стоящие их слов, чтобы занимало сравнительно немного места и можно было достаточно быстро искать, в том числе относительно интерфейсов оборудования?
Да, практически ничего не скажу про NetFlow, сам не занимался, но из моих источников информации знаю очень популярный коллектор ISLO, IPFIX, NetFlow, называется Aquarada от какого-то французского ISP. Написан на гошечке, с красивым фронтендом, используют ClickHouse, чтобы хранить данные. Насколько мне известно, ClickHouse очень быстрый, поэтому, наверное, вопрос про скорость здесь тоже уместен. В общем, если ставить вопрос, какой коллектор использовать, то это то место, куда стоит посмотреть. Еще раз, называется Aquarada.
Ну, мне нечего прокомментировать. В целом, у нас закончились вопросы. Мы, кажется, прошли по всем темам. Если, не знаю, Саш, у тебя не осталось каких-то еще?
Насколько у меня хватает глаз, мы тоже ответили на все вопросы. Но вот Антон Литвинов возмущается, что не надо SolarWind в SUI вспоминать. Грешновато это. Ну, блин, есть люди достаточно старые, кто про него помнит, знает и даже видел. И знает, каково найти... специалистов-мониторщиков под такие вещи, потому что, ну, блин, они существуют. Что ты с ними сделаешь? Не все готовы сидеть и писать.
Кстати, отказ от чего-то старого — это тоже больная тема. Очень рекомендую не доводить до тех моментов, когда вам нужно днем с огнем искать специалиста почему-то очень старому. Никому уже это не интересно.
Знаешь, это очень хорошая и правильная мысль, но все же прекрасно знают, что нет ничего более постоянного, чем что-то временное, да? Если 15 лет назад ты вот там поставил себе какой-то, не знаю, какой-то проект X, который решает какую-то твою проблему, настроил, начал его использовать, ну, не будет у тебя через 10 лет ощущения, что все.
Не знаю, уместно ли тут сравнение с вот этим фразеологизмом про золотую клетку, типа, тогда ты сделал, оно работает, все классно, и ты сидишь счастливый. Наверное, ты не сидишь счастливый и без работы, ты другие задачки решаешь, но вот поглядывать на то, что эта штука устаревает медленно, если не развивается, конечно, очень стоит, потому что можно в очень некрасивую ситуацию с бас-фактором 1 встрять.
Валидно, согласен.
Что я хочу сказать? Подкаст получился
ты
интересным,
это очень, очень доминирующе сказал, прям.
Это все мой микрофончик.
Да, да.
В общем, подкаст получился концептуально прикольным, и мы затронули разные темы, спасибо, Кирилл. Но мне кажется, он немного однобокий в плане того, что мы говорим про самописные сложные системы, которые решают задачи реально большого скейла, большого масштаба в плане на десятки тысяч устройств. А в случае, там, если мы берем чуть пошире, там, end-to-end мониторинг связанности, про который тоже вначале говорили, это на сотни тысяч устройств. И мы вообще мало захватили Забиксы, Прометеусы, какие-то опенсорсные и платные системы мониторинга. Поэтому, если у кого-то из слушающих нас есть что дополнить или хочется рассказать про другую сторону, удивительную сторону мониторинга в энтерпрайзах и корпоратах, мы с удовольствием зовем вас в подкаст, и можно даже позвать Кирилла, если вы хотите предъявить ему лично за то, что он наговорил вам всякого сложного, что нам нужны разработчики и SRE, чтобы мониторить маленькую сеточку.
Я с удовольствием приду, поспрашиваю, узнаю нового. Мне интересно, есть ли такие решения, которые современные и готовые к инсталляции, использованию из коробки.
Да, с нами был Кирилл Плетнев, сетевой инженер, разработчик SRE DevOps из...
Перестань.
Это не стыдно, это не стыдно.
Ты умеешь на PHP писать?
Нет.
А на HTML программировать или на YAML?
Я начал с Python. Теперь Python, Go, Lua и немножко Rust.
Все, как бы резюме добавлено. В общем... Кирилл Плетнев из Яндекс.Клауд, за который занимается у нас долгое время в одно лицо системы мониторинга. Спасибо большое, было очень интересно.
Спасибо, что позвали, мне тоже было интересно. До новых встреч.
Пока-пока.
Да, пока.